да, на втором секторе. Вот. Та часть, которой мы будем еще заниматься на синтезе, называется «Слово отца».
Второй синтез, первый день, первая часть.
И, в принципе, будем продолжать. Задача какая? Вникать в состояние, которое вот называется метагалактика. Да? Что это такое? Какими законами она живет? Какими процессами человек развивается? Само понятие человека метагалактики. И вот мы просто погружаемся в более глубокие смыслы на эту тему, чтобы нам было ясно, чем, в принципе, строится человек, как управлять своими возможностями, да, но чем отличается каждый синтез? Каждый синтез отличается, прежде всего, его организацией, организацией самого процесса, который происходит в нашем теле. Потому что, когда мы погружаемся в ту или иную тему, мы начинаем, прежде всего, что делать? Мы начинаем складывать какие-то мысли на эту тему, обсуждать с вами эту тему, да, там, метагалактика, таким ракурсом, смотрим, какую позицию в этой, во всем занимаем сами мы, да, то есть с какой позиции мы на это смотрим, то есть или смотрим это с привычной нашей точки наблюдателя, либо же мы можем изменить эту точку наблюдателя, давайте можно, кстати, это тоже потом сделать. Для того, чтобы с другой позиции увидеть какой-то другой ракурс новый и, может быть, вдохновиться, да, или, может быть, переосмыслить какую-то насыщенность жизни каждого из нас. И вот на втором синтезе мы это делаем с позиции такой части, которая называется «Слово отца». То есть, если у нас первая часть была «Образ отца», то вторая часть — «Слово». Слово отца — это конкретная часть, которая находится в нашем теле. Будет находиться, мы ее стяжаем, попросим у отца, он просящего удается, организует эту часть, да, но почему слово отца? Потому что, в принципе, жизнь начинается с слова, все возможности начинаются с слова. Все зависит, конечно, от мощи самого слова, зависит от силы того, кто разговаривает, кто произносит, да, от смысловой нагрузки, которая вложена в это слово, или записи, так скажем, вибрационной записи самого слова. И эта часть, она складывается из таких понятий, как непредубежденность, иерархичность, огненность, возожженность, тот же смысл, мысль. То есть у нас есть список, потом можно будет посмотреть, как конкретно разрабатывать, как эту часть оформлять, да, перестраивать, ну или вообще, в принципе, развивать. Это же новая часть, значит, ее надо развивать. И вот для этого есть список, он четко опубликован. Можно будет его, там, сейчас у меня, конечно, с собой нету, но его можно будет распечатать и посмотреть. Но вообще само слово, даже в науке, там наши астрономы наблюдают за такими процессами, когда во Вселенной происходит что-то, там взрыв звезд, взрыв каких-то, или синтез разных каких-то новых материй в галактике, то в этот момент происходит начало каких-то процессов, которые мы называем, ну вот, зарождение новой жизни, да, пусть там неразумной, но какой-то жизни, которой раньше не было. И в этот момент идет какое-то звучание. Звучание, то есть это даже записывается, сканируется специальными приборами, и звучание типа какого-то, ну, на наш язык это шепот, на наше восприятие это какой-то шепот Вселенной. Вплоть до того, что там какие-то звуки можно разобрать, есть записи в интернете, они выложены. Правда, сейчас не вспомню даже какой сайт, но вот у нас среди нашей команды была такая рассылка, интересно, нашли эту запись, и вот этот вот шепот, он так звучит, и это к чему? К тому, что вначале было слово. И вопрос, мы с вами привыкли говорить в определенном диапазоне, в определенном звучании, с определенной подготовкой. А если посмотреть на тех управленцев, на тех руководителей разных материй, да, того же отца, так, тех же владык. Мы же с вами знакомились с владыками на первом синтезе, да? Так, понемногу будем просто входить в эту тематику. То они живут другими законами. Какими другими? Более, так скажем, охватывают более цельно, более мощно ту глубину пространства и возможностей, которые даны. То есть мы живем на планете, да? Планетарный такой взгляд. А есть еще помимо планеты солнечная система, да, там галактика, метагалактика. То есть это разные скопления, множество разных звезд. Там метагалактика — это вообще синтез, тут даже вот его не нарисовать. Синтез множества, множества разных возможностей. Вплоть до того, что тут цифры, которые относительно Земли, они громадные, они колоссальные. Синтезы звезд, галактик, солнечных систем, какие входят в метагалактику. Но при этом метагалактика — это абсолютно научное понятие. То есть это не воображаемая какая-то система, а это физически ее можно наблюдать, даже с помощью наших телескопов. Но каким образом мы наблюдаем наш, сквозь телескопы, сквозь какие-то наши приборы, которые есть у нас? Идет наблюдение, ну представьте, через линзы, да, через какие-то линзы, через какие-то, вот даже если это летательный аппарат, он все равно смотрит вдаль через какие-то приборы.
Оптические приборы.
Да, какие-то оптические приборы. Это что? Это определенный свет, да, который линза, тем более линза, еще и преломляет. То есть это идет какая-то вот такая вот, ну так скажем, возможность.
Фокус.
Да, фокус, труба, я не знаю, как это нарисовать, да. Но это не все возможный масштаб, взгляд, когда вы учитесь. Мы же учимся как смотреть. Мы с первого синтеза с вами учимся смотреть широко, масштабно и всем телом. Понятно, что глаза, прежде всего глаза. Глаза, телескоп, он, кстати, создан по подобию глаза. Тоже линза, тоже вот какой-то ракурс взгляда. Но при этом воспринимает информацию что? Воспринимает наш головной мозг. Воспринимает наши, на головном мозге фиксируется, как он вообще расшифровывает информацию. Головерсно, голограммно, голографии. Да? Но это если мы вот учимся видеть не только глазами, а видеть звуки, видеть, проживать телом, да, вот. И все вместе, в синтезе всех вот этих вот чувств, ощущений, проживаний складывается в головерсуме определенная картинка, которая головным мозгом расшифровывается, и глаз уже нам эту информацию, так скажем, мы ее можем воспроизвести, мы примерно видим. Да, примерно это почему? Потому что наш взгляд и восприятие на планете, он больше объективный или субъективный?
Субъективный.
Да, больше субъективный. Не объективный, а именно субъективный. То есть по развитости того субъекта, который находится в этой системе. Да, там миллион лет назад это был определенный взгляд, хотя там тот же миллион лет назад все те законы физические, возможности, они на планете существовали. Но ими пользовались, их расшифровывали ровно по той подготовке, по которой субъект сам мог это сделать, правильно? Сегодня мы доросли там до определенного цивилизованного уровня. Но опять же, это же опять субъективный взгляд. И каждый субъект вот эту вот взгляд, позицию, так скажем, складывает, и этой позицией мы в принципе социально развиваемся, правильно? И наша задача переключиться, и вот эта вот позиция, вот этим взглядом субъективным, которым мы учились, мы пытаемся смотреть на другие звезды, на другие миры, на другие возможности. Да, и какой это взгляд? Это четко ограниченный взгляд нашими какими-то достижениями, восхождениями, голограммками. Вот чему мы учились здесь. Этот же называется образ, пытаемся применить везде, в остальных материях. Ну, насколько это получается? Ну, ровно настолько, насколько позволяет этот образ, да? И вот мы каждым таким вот шагом с вами немного расширяем, растягиваем, учимся затрагивать и пробуждать другие наши системы, другие наши возможности, что смотреть, видеть и разглядывать другие миры можно не только привычным нам способом, да? Не только теми возможностями, которыми мы научились вот здесь и сейчас. Так скажем, мы просто даже научились, а применяемся. Может, мы умеем больше, но мы здесь почему-то ими не применяемся. Да? И те как раз состояния вокруг нас на планете Земля, которые сейчас стали происходить, а когда идут перемены перемены климата, перемены, разные перемены, социальные перемены, цивилизованные перемены. Это такой компакт, который ты просто так не обойдешь. Компакт возможностей, компакт новых каких-то выражений, которые ты просто уже не сможешь обойти, хочешь не хочешь, ты в них погружаешься. И в этот момент, обычно это происходит как раз на срезе веков, на срезе разных времен, а у нас тут и тысячелетие поменялось, и столетие поменялось, ну, такой исторический ракурс, да, не знаю, как вы считаете, повезло вам или не повезло, да, но грандиозно такое время, даже по летоисчислению. И вот на этом стыке времен мы, погружаясь в эти условия, хочешь не хочешь, а тело начинает как-то открываться, как-то по-другому, я бы даже сказала, оформляться. Оформляться почему? Потому что пробуждаются какие-то новые возможности, системы, выражения. Каким образом? У нас даже включаются какие-то смысловые нагрузки, мыслительные какие-то выражения и возможности. Да? То есть переключение на какие-то даже другие чувства, реальности. И раньше, если информация о соседних материях, о соседних возможностях, это была больше... Ну, ее надо было искать, ее надо было добиваться, да, где-то там разные источники, вплоть до того, что там поступать в какие-то школы специальные, да, там философские, ну, в древности как познавали окружающую материю, законы окружающей материи. Ну, это в основном какие-то философские школы, они считались, кстати говоря, элитными школами, если прочитать древнюю историю, там обучались тот же там, Александр Македонский, да, этот великий полководцу, управитель. Для чего? Для того, чтобы прежде всего перестроить свой мысли-образ или образ мысли. Потому что привычный путь, скорость, динамика жизни – это вот определенное состояние наших всех чувств. Да, там 5 видов чувств у нас развито, 4-6 видов чувств, мыслительные какие-то нагрузки. А когда тебе надо суметь поменять, ну, представьте, взять и поменять, это же надо взять откуда-то новую мысль, которую ты будешь обдумывать. А думает кто? Мыслитель. Да? Мыслитель или тот человек, который пытается разглядеть в той же картинке какой-то новый образ. А новый образ как можно увидеть? Мы смотрим, линза воспринимает свет, да? Глаз воспринимает свет. Образ друг друга мы видим прежде всего как? Расшифровывая тот или иной свет. А свет несет мудрость, маленькую, большую, неважно, другую мудрость. И вот чтобы увидеть какой-то новый свет, ну или суметь его расшифровать, да, суметь его в окружающем пространстве разглядеть, ты идешь, один увидит одно, другой увидит другое, но при этом идем по одной дорожке, по одному пути. Откуда это? Наши чувства, наши мысли, наше тело заточено на определенное состояние, которые помогают расшифровывать или не расшифровывать, игнорировать то или иное насыщенность пространства. Так вот эта вот мудрость как раз-таки позволяет сложить какие-то другие иные системные характеристики в нашем теле. Философия. Любовь мудрости. Фила – любовь, София – мудрость. То есть мы учимся силами, новыми силами. Любовь, она... Еще такое имеет понятие, как сила соединяющая. Ты любишь, ты соединяешь, воссоединяешься с тем, кого любишь, с той средой, которую ты любишь, с теми условиями, с которыми ты любишь. Если в тебе есть любовь вот настоящая, как состояние, то ты принимаешь то или иное выражение, действие, возможности, окружающую среду. Но при этом еще мудро в этом состоянии, ну, осмысляешь, обдумываешь и видишь эти возможности. Не просто, да, в омут с головой, как говорится, да, была, не была, а при этом еще мудро входишь в осмысление этих возможностей. Если есть эти условия, ты их не только принимаешь, а учишься управлять ими. Или учишься перестраивать их, да. То есть, если погружаясь в какие-то новые состояния на планете, человек, хочешь не хочешь, а погружается. Ну, понятно, каждый своим ракурсом, каждый своими возможностями по мере подготовки, да, и и вопрос, как мы осмысляем то, что с нами происходит. Ну вот, как мы это видим, как мы это воспринимаем, куда мы простраиваем следующий наш путь. Ну вот что-то новенькое, хорошее, нехорошее, сейчас не об этом речь, просто что-то новое. И куда это нас вот заводит, с какой позиции мы к этому подходим. Либо же это та позиция, которая нас, ну, нам привычна, да, как 10 лет назад мы так и жили, как 20 лет назад так жили. Либо же мы входим в какие-то новые выражения. Ну, новые, может быть, даже новые записи, ищем в этом новые какие-то, знаете, как записи, как скрижали мудрости, да, то есть если это условия в нашей жизни, то пытаться расшифровать, а что в этих условиях записано, да, для чего это условие в нашей жизни складывается, куда оно нас приведет, по какой линии судьбы оно раскрутит наши телесные характеристики, наши какие-то потенциал, внутренний потенциал, чтобы мы выросли на это. Ведь если посмотреть, то человек, он все время по планете что делает? Развивался, ну, охватывал этот масштаб территориально, да, пытался не просто сидеть на месте, да, освоил там несколько гектаров, замечательно, а дальше, то есть освоив, шло какое-то дальнейшее развитие, вплоть до того, что там набеги, войны. Нам кажется, что война это что? Это, скорее всего, горе, это, скорее всего, разрушение. А с точки зрения эволюции, война – это, между прочим, развитие. Война не в том плане, что вот убийства, там, какие-то там, зверства военные, нет. А именно сам процесс, когда человек отвоевывает территорию, строит стратегии, да, строит какие-то планы. Ну, это как это целое же масштабное... по-другому не назовешь, как стратегическое планирование, когда развиваются смыслы другие, возможности другие. Это с точки зрения эволюции как раз-таки является развитием цивилизации. А как по-другому цивилизация развивалась? Именно вот такими вот военными походами, потому что мирно никто никогда не хотел подчиняться, быть в соподчинении. А вот какие-то дипломатические или воинственные выражения раз приводили к тому, чтобы другие миры или, так скажем, другие цивилизации взрастали, росли, развивались, да? Я не говорю, что все войны там это только хорошее, но такой взгляд, такой ракурс на сам принцип войны – это развитие, да? Развитие цивилизованное, но наступает определенное состояние, когда нам надо учиться развиваться уже не старыми методами, теми же войнами, а учиться развиваться другими методами. То есть цивилизация, взрастая, должна искать новую методику, потому что все новое идет новыми путями. А на планете, в принципе, у нас уже весь мир, он поделен. Поделен на части, на кусочки, уже, так скажем, экспансия же она произошла. Вся планета, что у нас, Антарктиду сейчас исследуют, да, пытаются ее там поделить еще. Ну, уже вроде тоже поделили, но тем не менее иногда там возникают споры. А так, если посмотреть на карту мира, все четко, каждый кусочек Земли уже определен. То есть уже идти куда? По планетам говорят, вглубь Земли. Ну, Земли к ядру, что ли, трассы, да.
Уже Марс, это Луну делит.
Ну вот да, да, ну как-то это кажется просто пока фантастика, да, Луна, Марс, там еще что-то. Но тем не менее, экспансия чисто по планете, уже чувствуете, по масштабам возможностей человека, ну как-то уже маловато будет, да. То есть нам, наша задача пойти дальше. Почему? Потому что в человеке есть вот это вот внутреннее, на клеточном, на генетическом уровне, в том изначальном ядре, да, в ядре жизни, развитие, движение. А развитие движения – это расширение масштабов. Когда система уже познала самого себя, саму себя, надо расширять возможности. Иначе что происходит? Иначе система, ничего нового не происходит, и идет, ну, если сравнить это с болотом, то идет даже не закисливание, а забраживание, цветение. Ну, в общем, не новое вдохновение, а какое-то вот само в себе, и ничего новенького не происходит. новенького, это даже качественного роста. Ведь система когда меняется? Когда извне приходит какая-то другой импульс, какое-то новое состояние. Оценивать его сложно, плохое это, хорошее для этой системы, но этот импульс есть. И вот именно этот импульс ведет куда? Туда, откуда он пришел. Да, туда, в тот масштаб, откуда он был послан. И вопрос, что сегодня развивает нашу систему под названием планета Земля? Вот какие-то условия. Ну, что-то меняется, да, там. Много, кстати, предсказываний на эту тему, что вот, и европейские предсказатели, и там наши близлежащих стран предсказатели, что вот что-то новенькое пойдет именно с территории вот, или Советского Союза, или Российской Федерации. Где-то вот здесь это будет происходить. Да, там кто-то говорил с Сибири, кто-то говорил просто с Россией. Но тем не менее, это вот, так скажем, на нашем континенте, да, не где-то там далеко-далеко отсюда. Почему? Потому что здесь произойдет какая-то точка фиксации. Точка фиксации того нового, откуда будут распускаться эти условия. И эти условия как раз-таки позволяют расширить масштаб самой планеты. Форма останется та же, но при этом внутри ее качество, ее возможности должны поменяться. И вот эти вот новые возможности как раз-таки, они что делают? Они помогают развернуться вот. Или в Солнечной системе, или в галактике, или в метагалактике. Да, там, Солнечная система, мы там видим Марс, там Юпитер, то Юпитер, Сатурн, там, ну, даже ближе к нам сейчас Луна. Но это мы просто видим. Мы их просто видим. А вот так, чтобы смочь видеть это как живое пространство, все равно для нас это больше как какая-то материя неживая. С кем начинаешь на эту тему разговаривать? Вот метагалактика. Первый вопрос, зачем нам метагалактика, когда у нас есть планета? А что вы сам со своей метагалактикой, когда есть планета, есть куча разных возможностей, там, ну, пространство, особенно, знаете, вот там, у вас в Казахстане просторов валом, да у нас там в России тоже просторов валом. Ну, подумаешь, в Европе там немножечко, ну, все это может поменяться, но просторы и возможности валом, но это опять же взгляд какой? Взгляд человека, который живет чисто планетой и ничего другого не видел. Это как мы куда-то собираемся переезжать, или наоборот, не собираемся, соседи там, да, о, поехал, то зачем? У нас тут все хорошо, да, там что ты там будешь, да там болото, вот у нас здесь все прекрасно. Я не говорю, что там надо переезжать, не надо переезжать, но вот смена новых условий всегда прежде вызывает такую настороженность. А зачем менять что-то? Да? Но при этом, эта смена порой необходима тогда, когда идет импульс. Смотрите, я нарисовала импульс как бы внешний, да, который идет вовне, ну, извне на каждого, да, не на каждого даже, а сейчас вот планетарно, то есть планета вначале приняла этот импульс. А есть еще импульс, который идет изнутри. Ну, вот как-то живешь-живешь, да, проживаешь какие-то свои потенциальные возможности, вот он раскрывается один период, второй период, возраст, мы там взрослеем, у нас генетически меняется, да, клеточка растет, силы ее с каждым днем, с каждым годом, она не теряет эти силы, она их просто по-новому вскрывает, да, как бы слои уходят, один слой, второй слой, третий, вот мы растем этим, да, у нас меняется внешность, меняется какая-то смысловая насыщенность, но это идет откуда? Это прежде всего идет изнутри, из нашего генетического аппарата. Понятно, что синтез всегда человека идет с внешней средой, мы встраиваемся в внешнюю среду, но мы чем встраиваемся в внешнюю среду? Обязательно телесно, обязательно тем, чем мы сами вот... что мы сами собой представляем. То есть меняется что-то вовне, но при этом обязательно идет адаптация внутренних наших всех систем. Вот клеточка, ядрышко, вот этот геном наш изначальный, первородный, он тоже диктует какие-то свои условия, диктует какие-то свои возможности. Ну как диктует? Они там записаны. Помните, если посмотреть ген, он же состоит из чего? Из чего? ДНК. Это же буквенная запись, да, там, пусть латиница, пусть это, как бы мы так расшифровали, но это буквенная запись. Опять же, это буквы, которые составляют определенную там смысловую нагрузку. И вот эта буквенная запись, она как витие в каждом из нас укутывает, грубо говоря, все наше живое биологическое выражение. Понятно, что, что мы знаем про кинетику? Ну, очень-очень мало, да, особенно во времена Советского Союза генетика, в принципе, не признавалась как наука, да, то есть, если она признается, то вот последние буквально там 20, 30, 40, там, максимум 40 лет, ну, как 40, это так, с закрытыми, за закрытыми дверями, а с открытыми дверями вот не больше, не меньше 20, 25, 30 лет. Ну и что такое 30 лет для науки? Так посмотреть, наша вся научная мысль, сфера и среда существует более-менее 200-300 лет, ну 400 максимум. А человек живет намного больше. Да? Но мы при этом очень сильно, ну как очень сильно, нас она ведет, мысль научная нас ведет. Но при этом, если посмотреть, чтобы мысль научная могла видеть не только возможности вот этой системы внешнего развития, внешней реализации, нужна какая-то еще ее вдохновляющая сила, которая бы помогала видеть, а что есть как внутренний потенциал, чтобы эта система могла принять этот импульс, могла развернуться, увидеть тот путь, откуда этот импульс идет. Да? Всегда вот было взаимодействие науки и религии, так скажем, да, или той же философии. Философия — это вообще высшая наука, даже не высшая, как-то она там имеет свою ветвь, которая вот именно через философию идет движение всей научной мысли. А если посмотреть еще глубже, то ранее вся религия относилась, они в синтезе с наукой были. Это было как одна линия, которая развивала человечество вперед. Это было немного и долго, но тем не менее это было. Чтобы был такой баланс внешнего развития и внутреннего развития. Религия внутренняя, когда ты воссоединяешь со всеми своими частями в какую-то новую цельность. И этими частями, ну, частями, которые есть в человеке, пытаешься расшифровать законы, методы, стандарты вокруг происходящие. Наука — это описание всего того, что есть вокруг. Начиная от социальных каких-то взаимодействий, заканчивая физическими. Чтобы это расшифровать, нужен определенный возможности тела человека или самого человека. И вот это как раз религиозное развитие. Или развитие той мудрости, да, той мудрости, которая позволяет видеть этот свет, видеть какие-то эти возможности. И вот это все записывается или раскрывается как раз-таки в том виде, который мы называем изначальное ядро, клеточка, генотип наш, да, ДНК, который позволяет этот потенциал вскрыть, потенциал внутренних наших возможностей. И вот мы говорим сегодня о слове, да, вначале было слово. Ведь это слово, произнесенное вовне, должно записаться где-то у нас. Ну, представьте, слово как завет от Отца, да, завет Творца, завет всемогущего, кто управляет вот этими вот всеми материями. Если бы не было управленца, вопрос, смогли бы все эти условия существовать в таком порядке, который организован вот в этом многообразии. Соответственно, где-то все равно есть, так скажем, прикосновение руководящей руки. Да, вот это вот руководитель обязательно должен быть, управление. И вот когда говорим о том, если есть управление, то есть и творящее начало, да, потому что именно управленец или творец, он может где-то заложить какие-то новые возможности, новое жизненное начало. И вот вопрос, а где это закладывается? Это как раз закладывается в нашей изначальной клеточке. Да, в нашей изначальной клеточке, который идет запись того слова, того завета, того творения, который этот всемогущий или творец, или изначально настоящий отец, как ни назови, все равно это вот, мы об одном и том же, фиксирует и направляет нас по жизни. Да? Вопрос того, с чем мы сюда пришли, с какими мы условиями сюда пришли, это один момент. А задача вот в этом теле, все самое сложное в чем заключается? В том, что у нас материя, она очень, ну, достаточно устойчива, я бы так сказала, да, вот эта вот масса наша биологическая в тех видах в тех видах материи, в которых мы существуем, вот трехмерности, все достаточно устойчиво. И если мы здесь наработали какой-то опыт жизни, действия, смыслов, мыслей, там, исполнения, то это попробуй сдвинь с места. То есть, грубо говоря, живем так, как научились жить. Да? Тем более, если мы, каждый из нас входит в определенную социальную систему. В зависимости от профессии, в зависимости от нашего семейного положения, в зависимости от образования и так далее. То есть мы каждый включаемся в какую-то систему. И вот эта система на нас влияет, влияет семейные какие-то наши традиции, влияет, кстати, влияет территория, на которую мы живем, очень сильно влияет. И вот со всем этим мы уже сонастроились и живем. И когда речь идет о том, что что-то новенькое, да, что-то вот даже внутри хочется, о, что-то как-то вот захотелось чего-то, чего не было, да, устал жить в том, там хочу другого. Одной хотелки там мало, нет, захотел прекрасно, да, позыв во внешнюю среду есть, среда начинает как-то реагировать, то есть ты подал мысль, ты подал импульс, что что-то надо изменить. Но как только что-то начинает меняться, что происходит? Происходит резкое такое насторожение, закрывается сразу наша система, зачем мне что-то другое? Я ожидал другого, я ожидал чего-то там, не знаю сам чего, но чего-то там. И вот тебе чего-то там система-то предлагает, и ты быстренько закрываешься, да, быстренько закрываешься, потому что, ну, это ж надо изменяться, ну, преображаться, я бы так сказала, или перестраиваться, ну, чтобы быть новым, чтобы в твоей среде случилось что-то новое, надо, чтобы у тебя что-то новое сложилось где-то внутри. Другого не дано, но друг на друга притягивается, да? Если этого не будет, перемен не будет, то вопрос, как вообще получится меняться. Были такие состояния в истории, когда люди не хотели меняться, среда вокруг менялась, что-то новое происходило. Ну, а человек, вот он не хотел меняться, да, хотел остаться в каких-то старых условиях. Это допустимо? Ну, конечно, свобода же воли. В принципе, все допустимо. Все, что у нас не складывается, все допустимо. Вопрос в другом. Какую цель мы перед собой ставим? И какой смысл нас ведет? Вот этот ведущий смысл, да, который нас ведет по жизни, который складывает какую-то перспективу. А все остальное, оно все, вот жить и реализовываться можно любыми способами. Как нам, как говорят, как душе угодно, да, или как нам это возможно. Но для того, чтобы действительно видеть истину, да, вовне истину или внутри истину, которая ведет тебя, вовне ты ее видишь, но внутри у тебя должна тоже сложиться твоя истина от Отца, от Творца, от Всемогущего, которая поможет тебе найти или направить как вектор в том многообразии, которое есть в окружающем пространстве. И ты уже можешь выбирать свой личный путь, свои личные возможности, но ориентируясь на вот тот вектор истины, который тебя ведет. Правильно? Вот. Соответственно, когда мы говорим о том, что надо поменять ситуацию, или, не, ну, или ее не менять, то мы должны понимать, к чему это может привести. В принципе, на перспективу очень сложно смотреть, да, как-то простраивать стратегию, простраивать какой-то план, ну, так скажем, провидеть, да, провидеть какие-то возможности, очень сложно. Но читая историю, которая не только вот известная, а читая историю там разных религий, историю разных традиций, легенды и все остальное, мы видим, что вообще человек уже не однажды, или человек, как мы его можем себе вообразить на этой планете, он проживал уже не однажды разные такие, можно сказать, даже катаклизмы. Да? У нас даже в Ветхом Завете описан вот этот всемирный потоп, который случился, и Моисей там спасал какие-то виды жизни. Что случилось с другими? Понятно, что это все метафора, да? Что это все образы, которые остались в веках, чтобы нам было понятно. Но при этом, если посмотреть, часть людей, они остались просто в старых, ну как в старых, что-то вокруг начало меняться, а их состояние не соответствовало, да, их эволюционные возможности не могли принять новые силы. Эволюция — это что такое? Эволюция. Кстати, интересное слово, эволюция.
Развитие.
Да, это развитие, но эволюция. То есть воля. Ци – это энергия жизни, то есть воля Отца, а лю – это как любовь. Помните, я говорила, сила воссоединяющая, да? Сила, которая воссоединяет тебя с новыми возможностями. Надо суметь соединиться, с чем воссоединиться. Ци – это как энергия жизни, новая энергия жизни, жизненная энергия, которая ведет вверх по эволюционной ступеньке. Не инволюция происходит, а именно вверх по эволюционной ступеньке, то иерархическое начало, которое заложено в нас. Ну, я – это как я есть, я здесь есть, я проявлен вовне, я оформлен, я живу, да, у меня есть внешняя реализованность. И вот эволюция, у нас это научное, между прочим, слово, да, такое, ну, признанное, это развитие материи, любое развитие материи, да, то есть не только биологической, но и окружающей среды. Биологическое, я имею в виду, живого человека. Это еще развитие вот в окружающей среде всего живого, любого вида. Для этого надо суметь принять, воссоединиться и принять энергию жизни. А есть на то воля Отца. Если она есть, то это как раз вот возникает эта энергия жизни, как воля Отца. И сила входит в эту биологию, биология, принимая эту волю, начинает перестраиваться. То есть в геном того или иного вида включается некое высшее начало, которое его перестраивает. И этот вид начинает развиваться по-новому. Да, вот, вроде, знаете, у нас есть дети, у нас есть там внуки, да, ну, как бы человек, мы все человеки. Но наши дети, наши внуки, они уже кардинально отличаются от нас самих. И дело не в возрасте, а дело даже в глазах, я имею в виду, во взгляде, в каких-то состояниях, которых в них происходит. Это уже совсем другая. Другое поколение. То есть вот поколение – это новая воля, новое приятие новых сил и возможностей. Но это если посмотреть просто процесс эволюционный. Но бывают состояния, когда помимо привычной нам эволюции, ну это, знаете, как виток, да, вот он виток идет эволюционный, как вот от начала времен до какого-то определенного момента. А вот этот момент – это что? Это пик возможностей, в который происходит какая-то кардинальная перемена. И в эту кардинальную перемену, как проверка. Что такое проверка? Это когда виды развивались, и вот наступает какое-то состояние, которое вот ты сможешь пройти, ты перескочишь не на следующий виток эволюции, а перейдешь вообще на другую спираль эволюционного развития. То есть не постепенный рост от 1, 2, 3, 4, 5 поступеней, а так скажем пролет 1, 10, 20, 30, они обязательно есть в эволюционном движении. Для того, чтобы вид максимально ненужное отсечь от него, ну это как, знаете, граненый алмаз, когда вот его вытачивают, чтобы максимально эффективно развить ту или иную клеточку. И вот это в эти моменты, как раз вот в эти пики, и происходит такое отсечение всего ненужного и включение новых каких-то возможностей. И вот часто мы это видим на стыке времен, да, там столетия, тысячелетия. Видим это где-то в какие-то там даже переломные моменты, может, это не только тысячелетия. Но при этом в истории, еще раз повторюсь, у нас это есть записано. Нам бы теперь, так сказать, научиться перестраиваться сознательно, не просто быть и плыть по течению эволюционному, да, вот эволюция идет, там, как воля, ты в эту входишь, в волю, и вот куда тебя направляет, а при этом сознательно в это входить. То есть если мы чувствуем, а чем мы чувствуем? Мы чувствуем каким-то внутренним, да, необъяснимым таким состоянием, которое что-то в нас меняется, что-то происходит, что-то где-то нас начинает звучать, какая-то новая составляющая, которая ведет в какие-то, на другой путь нас просто переводит. Да? Если это состояние нам не страшно, да, он нас не страшит, то мы не закрываемся этому новому. Если же это состояние пугает, ну как пугает, зачем оно мне, да, там это не мое, это наваждение, это какая-то там навязанная мысль, навязанное какое-то выражение, то сразу начинаем закрываться. И что в этот момент происходит? мы не видим и не чувствуем любви или не можем воссоединиться с чем-то новым. Ведь эволюция, даже если видеть, что это эволюция как материнское начало, ну, мать, она тоже с отцом. Даже материя развивается чем по законам отца, по законам Всевышнего, по законам огня. Помните, я вам рисовала? Ом – звук созидающий, где М – это материя, О – это огонь. А огонь – это отец. Да, у отца среда огня просто вокруг него. И получается, что не воссоединяясь, закрываясь, боясь, внутренне, не внешне, внутренне, мы просто не вмещаем волю, и вот эта вот энергия уже нас что делает? Она уже не ведет вверх, а чаще всего, ну, останавливает, я не скажу, что разрушает, но где-то вот прекращается развитие. Как только прекращается развитие, мы останавливаемся. Остановление – это не движение. Как только движения нету, все, идет застойка системы. И вот как раз-таки все вот эти вот катаклизмы, в том числе и вот этот великий потоп, или же когда раса атлантов ее стерли с лица земли, это не вхождение в какие-то новые возможности. Конкретно сейчас уже фактов мало про атлантов, да, осталось. Есть что-то, какие-то моменты, которые можно найти, почитать, но это больше отрывки истории. Что конкретно произошло? Ну, там, какая-то техническая, техногенная битва была, и вот остались там несколько представителей, ну, несколько относительно того, сколько было, немного представителей, которые после этой техногенной войны, ну, так скажем, человека пятой расы обучали каким-то возможностям, да, там те же скрижали, скрижали, священные скрижали, ой, забыла, как они называются полностью, их все искали, искали диски, диски такие, золотые диски, которые, которые были, на них мудрость Атлантиды записана, и вот Гермеса, по-моему, скрижали Гермеса. И вот это то, что осталось, и этим скрижали, ну, хотя бы чуть-чуть, здравствуйте, обучали наших вот уже сегодняшних людей, ну, людей, которые арийцы, арийской расы, к арийской расе относятся. Ну, смогли взять ровно столько, сколько смогли взять. Вопрос, а что осталось с теми? Технологии же в Атлантиде были очень серьезные, там развитие было очень качественное, технологическое, но этого мало, как показывает практика. Технологическое развитие – это не все. То есть рост цивилизации не фиксируется только технологическим развитием. Да, если надо принимать что-то новое, возможность… Знаете, чем отличается развитость цивилизации, как показывает уже сегодняшняя практика? Как вы думаете, есть какие-то мысли? Ну, представьте, вокруг вот в этом многообразии очень много разных цивилизаций. Вот чем можно с точки зрения вот этого многообразия увидеть ее развитие? Ну, первый пункт, это понятно, технологичность, но этого мало. Чисто технологичность, она ну, не всегда эффективна. Да? А что еще может показывать развитость того или иного вида животных?
Предметы какие-то, наверное, что-то.
Ну, это предметная среда, ну, вот представьте, инопланетяне какие-нибудь. Да, там. Понятно, что есть разные, ну, там вот у нас много фэнтези снимают, показывают, да, там можно вообразить. Как говорят, снимают, ты видишь только то, что знаешь. Если это кем-то вот увидено, воображено, то это где-то есть. Там те же «Звездные войны», те же там, что там
«Аватар».
Ну да, вот, вот и «Аватар», то есть это где-то в уголках метагалактики это присутствует, это жизнь такого типа, пусть не прям такая, да, но вот что-то это где-то есть. То, что вы там во снах порой видите, какие-то, может быть, кошмары, или наоборот, какие-то яркие сны, красивые, которые вас вдохновляют, это вы путешествуете своим тонким телом по разным мирам. Соответственно, вы это видите. Мы не видим это на физике на нашей планете, нам это и не на планете находимся. А другие-то пространства тоже заполнены цивилизацией. И вот вопрос, как увидеть развитость, настоящую развитость цивилизации. Ответ простой, может быть, он вас даже, кстати, и не вдохновит, но тем не менее он простой. Но чтобы вот вы сейчас поразмыслили на эту тему.
творит новое, созидает.
Что цивилизация сама сотворяет, да? Но это как творение, это как результат. Я согласна, да. Это... Ну а как это вот распознать? Как это?
Чувствовать.
Почувствовать, что вот она действительно сотворяет новое. Ведь мы каждый видим только по той позиции, которую наблюдает. Что движение? Вот каждый из нас, там, если это планета Земля, да, мы будем смотреть со своей точки зрения. Восприятие. Я согласна. Восприятие тогда кого? Вот четко, кого мы воспринимаем? Мы другие цивилизации больше воспринимаем как инопланетную жизнь. Да? Это инопланетяне, и понятно, что тот опыт на планете, который сложился, больше связан с... Помните, у нас уже сериал-то... X-Files, вот эти вот, да, Скали Малдер, там еще каких годов этот сериал, сейчас его продолжают, но там какое состояние? Ужаса и страха. Ничего больше. Да, ничего больше, ничего нового и хорошего не происходит. То есть это вот наша подготовка на планете. То, что мы можем воспринять. Так вот, чтобы этого не было, мы сейчас с вами учимся новым разным методикам. Но прежде всего нас с первого синтеза чему учат? В галактиках разные звезды, да, у каждого своя будет что? Позиция. И каждый будет друг на друга смотреть со своей позиции, да, там такой же телескоп, тут, к примеру, взгляд, который будет показывать, а я планету Земля вижу, как вообще там.
Иерархичность.
Как?
Иерархичность.
Вот, а иерархичность как определяется? Ну, вот представьте, вот мы с вами друг... Иерархичность — это синтез нелинейных систем, которые между собой очень тесно связаны при всем при этом. Несопоставим, но очень связаны. Когда вот это все синтезируется, нелинейные, несопоставимые системы, получается какая-то новая цельность. Но в этой цельности четкий есть иерархический уровень. И вот когда мы начинаем взаимодействовать, мы чувствуем иерархичность каждого из нас. Но она откуда идет? Откуда у нас вот это чувство? Где тут эталон, так скажем, тот образ, что да, это вот так, это вот так, а это вот так. Мы с вами.
От любви.
Часть тела состоит из частей, соответственно, каждая часть иерархично построена, изнутри нас будет иерархичность.
Да, от любви. Любовь воссоединяет эти части, получается иерархичность. Но действительно, правильная позиция – это от отца. Развитость цивилизации, прежде всего, зависит от того, насколько эта цивилизация научилась общаться с начальством. Ну, вот по-честному. Вот ты умеешь общаться с руководителем, у тебя складываются все нижестоящие иерархические возможности. Ты дошел, до какого уровня начальства ты вообще дошел и воспринимаешь? То есть, если это планета, то ты дальше планеты ничего не видишь. Для тебя все остальное уже НЛО, которое, извините, там непонятно, что тебе несет. Потому что, ну все, у тебя планета. Мы так и жили, мы пятую расу так и жили. У нас вот он дом отца, он был вокруг планеты. И все остальные возможности были для нас закрыты, мы росли, мы развивались. Поэтому как-то дальше это вот было больше, ну, даже не фантастика, зачем запредельные. Многие так и смотрят. У нас не так давно появился дом отца, перестроился с 2000 года, официально отец перешел в метагалактику. Вообще он ушел в метагалактику еще в начале 20 века, когда настала эпоха Кали-Юги, она так официально и называется, да, среди разных эзотерических источников, особенно индийских, там четко эпоха Кали-Юги. Почему? Отец ушел с планеты. Он не ушел, он нас не то что бросил, он пошел дальше, он перешел в метагалактику, а чтобы нам пойти с ним, нам надо было, ну, доказать свою профпригодность, так сказать, что мы тоже можем быть по подобию, или же то же самое, что называется, было с предыдущими цивилизациями. Там, ну, Атлантида не смогла, не смогла. Остаются кто-то, кто несет генотип, там, их, это может быть живые там в телах, не ушедшие люди, могут быть, есть такое состояние самадхи, когда человек умеет погружаться в такое состояние, он не умирает, но дух его не в теле, да, и в определенный момент, так скажем, материя пробуждает это тело, и он этот генотип несет. Для чего? Это сохранение генотипа. Очень важная тема, Потому что, ну, сами представляете, наша молекула, она же тоже эволюционно развивается. То, что было в начале в самом, это большие такие тяжелые молекулы, даже сравнивая неандертальцев, вот это наша, так скажем, история, да, людей, которые вот в самых-самых пещерах жили, их молекулы, они просто по отношению к нашим, они несовершенны. У нас очень утонченные сейчас молекулы, у нас строение даже головного мозга, оно по-другому объем занимает в черепной коробке. То есть все растет, все меняется, генотип очень важен. Но для этого нужна генотип, это физическая оформленность каких-то возможностей в духе. И вот этот генотип, его тоже надо сохранить. И нужны люди, которые несут эту сохранность. Вот самадхи – это одно из возможных состояний сохранения генотипа. Но при этом это не единственная возможность, то есть остаются некоторые посвященные, как их раньше называли, которые новую расу передают возможности, да, если получается, то еще и обучают. Так вот, чтобы этого не произошло, у нас был период, которым мы проходили разные испытания, да, у нас там Советский Союз организовался, распалась Царская империя, там, что еще у нас? Много чего происходило. Первая, Вторая мировая война, Холодная война. Ну, очень, кстати, насыщенный век был. И при этом в этом, так скажем, кручении условий в доме отца планеты Земля, хотя он уже перешел в метагалактику, что случилось? А случилось то, что человек все-таки вышел за пределы планеты, в космос. Ведь случилось-то именно это самое важное. Несмотря на все перебои с комфортными условиями жизни на планете, нас именно это пытались сделать всякими военными действиями, Первая, Вторая мировая война, остались те мыслители, которые мечтали, да, мечтали, рисовали, воображали и включались в какой-то внутренний процесс развития. Вот философия русского космизма, откуда появился человек, который сможет полететь в космос? Это же мечты философов. Мечты там того же Булгакова, Федорова, Циолковского. Они рисовали, они смотрели, они говорили о том, что человек когда-то начнет ходить по другим планетам. Не физическим телом, а своим каким-то тонким выражением. Это же они писали об этом. Циолковский рисовал эту ракету, да, там, со всеми возможными подробностями. И нашлись люди, которые просто эту мысль подхватили, уже оформленную, и уже применили технологии. Но перед этим было что-то иное. Так вот, отец ждал, чтобы... Ну, не ждал, отец не ждет, он сам вырос в метагалактику, и все человечество примерно 100 лет доказывала или готовилась, возрастала в возможности, соответствующие метагалактике. И первым шагом было то, что мы смогли принять вот этот импульс на планету. Он бы так пришел, но вопрос, или бы он разрушил бы планету, ну как разрушил, просто такая силища, ее надо кем-то принять, да? Нужен приемник этого зова, этих возможностей. Если бы не сложилось возможности на планете принять, то было бы тотальное разрушение, так же, как у Атланта. Но человек сам сознательно, побывав за пределами, немного, допустим, сколько он на орбите был? Сколько там? Немного было. Продолжительность на орбите это человека. Что-то не соврать бы, то ли 90 минут, то ли сколько. Ну что-то там совсем не так уж много. И вот за это время его тело, хотя и находилось там в консервной баночке, все равно немного восприняло и приняло других условий запредельных планет. И вот представьте, вот это тело смогло адаптировать все остальные возможности. Да? От тела к телу, и люди начали принимать эти силы на планете. И что произошло? Планета стала перестраиваться постепенно. То есть этот понижающий трансформатор помог пристроиться, и тем самым начался новый виток, который позволил состояться нам по образу и подобию того отца в метагалактике, который вот ждал нас 100 лет, ну почти там 100 лет. Хотя век Кали-Юги предполагался не 100 лет. в Кали-Юге по разным святым источникам он там должен был продлиться там и миллион, да, вплоть до миллионов лет. Но, смотрите, вопрос, когда пишутся святые какие-то писания, источники, да, они пишутся в каком выражении? Пишутся в определенном времени и в определенном пространстве. Да, пишутся тем, кто воспринимает то или иное выражение. И получается, что даже когда предсказывают какие-то возможности, вопрос, а какой позиции была дана эта информация? То есть 100 лет с точки зрения нашей планеты или миллион лет с точки зрения какой-то другой материи? Да, миллион лет с точки зрения галактики, метагалактики, Солнечной системы или какие-то другие процессы. То есть когда мы читаем, мы должны понимать, что время идет, оно это вообще относительный вектор, это относительная величина. Поэтому у нас прошло всего 100 лет. Даже если взять 7 дней сотворения мира, когда Отец сотворял мир, эти 7 дней, ну сами понимаете, 7 дней для сотворения мира с точки зрения планеты, вообще-то это очень мало, да? А если посмотреть, с какой точки зрения на это все смотреть? То есть 7 дней с точки зрения Отца, этого достаточно, если это галактика. Или же там, если это говорить, смотря какой Отец создавал нашу планету. Он же тоже это вопрос, кто у нас творец нашей планеты? Да, там 7 дней творения. Но с точки зрения самого Отца это было за 7 дней. А с точки зрения планеты, там, эволюционного развития, прошел совершенно другой период. И вот даже говорят, произнося слово, это же не значит, что ты произнес, что результат здесь и сейчас должен сложиться. Результат произойдет так, как ты смог сконцентрировать разные возможности. Есть те слова, когда ты произносишь, и происходит результат сейчас и здесь. А есть те слова, которые в насыщенности той или иной силы и смысла притягивают силу так, что этот промежуток развертывается в каком-то пространстве. А прежде всего слово — это как творящее начало. Не зря же у нас все молитвы, все тантры, все там тюргии произносятся вслух. Есть те, которые про себя, но тогда, если про себя, обязательно надо еще внутренне проговаривать, да, вот даже языком, потому что мы говорим и употребляем вот этот речевой аппарат, он же весь речевой аппарат включается в процесс, когда мы что-то, какой-то звук произносим. В этот момент срабатывает какая-то внутренняя технология, которая позволяет организовать пространство. А вот слово не воробей, вылететь не поймаешь. То есть ты уже изначально, произнося что-то вовне, закладываешь силу и творящее начало. Понятно, что у каждого по подготовке. Если человек не умеет, или даже не то, что не умеет, а не понимает и не дорос еще до какого-то состояния, то не получится. Произнес, это как, знаете, как ребенок маленький. Он только пробует это делать, да? Он только пробует входить, он пробует там бегать, общаться и так далее. Но как только он несколько раз попробовал, уже включаются какие-то причинно-следственные связи. И произнося то или иное слово, особенно если это идет осмысленно, то в этот момент включается сила. Ты раз попробовал, два попробовал, позицию меняешь, что твое слово, оно творит. Да, что бы ты ни произносил, несет творение. Почему? Что бы ты ни произносил. Ну, представьте, есть тоже еще такая замечательная пословица «молчание золото». Почему? Потому что, когда мы произносим слова, произносим речь, произносим вслух что-то, мы же затрачиваем силы, а силы — это что? Это наша жизнь, сила жизни. То есть мы тратим в это мгновение определенную часть или жизненные какие-то условия, которые нам даны. То есть мы вкладываем, даже это идет в течение времени. И когда мы говорим что-то, в этот момент из нас изрекается какой-то жизненный потенциал. Понятно, что где-то мы его сознательно, где-то мы его больше там несознательно, но тем не менее этот жизненный потенциал вовне произносится. И слово, которое ты произносишь, оно включается именно в творящее начало. И вот чем глубже ты входишь в состояние масштаба, то есть ты видишь, как вот этот закон, видишь этот процесс, как это влияет, как это может сложиться вовне, тем интереснее результаты того, что ты произносишь вовне. Да? То есть можно молитву произнести в одном состоянии, а можно молитву произнести в таком состоянии, что вот, как говорится, аминь, да, да будет так. И оно так и складывается. У нас даже мы когда с вами делаем практику, мы в конце каждой практики говорим аминь. Это не просто, что традиция такая, а аминь, оно как бы аминь матрицы, да, вот мы как матрицы, инь это материя, а это отрицание старых матриц в материи. То есть все, что мы сложили с вами в огне, огонь. Помните, практику мы делаем где? В зале Отца, в зале Владыки, где-то, где наше тонкое тело стоит в огне, то есть другая материя огненная. И когда наше тонкое тело, огненное тело поработало в огне, там это все сложилось, накрутилось. Но задача научиться, чтобы у нас это развернулось в самой планете, на самой планете, в самой материи. И вот материя, как раз таки, вот ее и очень сложно преображать. И вот это вот слово «аминь», оно же не только вот вы его здесь слышали, «аминь» во многих разных религиях произносится. Это вот утверждение того, что ты, то, что ты попросил, то, что ты сложил, то, что ты прочитал, должно изменить материю, как вот матрица, прям вот матрица, да, может быть, она объемная, может быть, из разных-разных ядер, в которых записаны определенные программы. И вот эта вот матрица, она устойчива. А когда ты вносишь новый огонь, это на физике, да, материи, носишь новый огонь, и огонь начинает вертеться вокруг этой матрицы, то вовне произнесенное слово «аминь», оно, грубо говоря, эту матрицу закручивает, что огонь начинает усваиваться этой матрицей, и вот она начинает перестраиваться. Но зависит от того, насколько ты действительно этот процесс включаешь в жизнь. Вот ты принес это из зала Отца, из другой мерности. Ведь зал Отца и огонь — это что? Это же вот вся материя различается уровнем мерности. Весь процесс в этом. Откуда разное течение огня, разное течение времени? Почему разные характеристики и восприятие другое? Потому что там идет другие мерностные характеристики, именно само время и пространство, само пространство даже, оно несет другую, более глубинную или насыщенную составляющую, меру. Мерность — это как мера, мерность, да? Мерность пространства — это как мера, чем мы меряем. То ли мы здесь тремя, четырьмя векторами, да, длина, ширина, глубина, то ли мы в метагалактике там на третьем, на четвертом присутствии появляется там шестая мерность, восьмая мерность, девятая мерность, там где и скорость света увеличивается, и сила мысли по-другому складывается. И если удается возможности, сложенные в другой мерности, с другими характеристиками, ну, например, у нас сегодня с вами второй синтез, да, если посмотреть первое присутствие, это где физика наша, физика, вот планета Земля. Сколькими мерностями живет сейчас планета Земля? Ну вот, человек меряет пространство трех, да, трех-четырех, да, то есть из трех мы перестраиваемся в четыре. У нас, почему три-четыре? У нас даже троица была, да, троица, отец, сын, святой дух. То есть троицы мы мерили пространство. Потом стали, когда отец согласовал возможность перехода человека вместе с ним в метагалактику, что в этот момент? Прежде всего мы начали перестраиваться на четырехмерность. Вот это вот законодательно сложилось, и планета максимально стала включаться в процессы, в импульсы метагалактики, в силу метагалактики, которая закрутила вот эту вот теофу огня по всей планете. И четвертая мерность, где отец, сын, святой дух, это мать, четыре мерности, откуда отец, появляется дочь, как новая мерность, или новая мера, или новая ипостась отца, физически зафиксированная, которая, кстати, несет волю. Отец — это синтез, дочь — это воля, сын — как раз-таки мудрость, а мать, ну, это сама материя, это как раз любовь. Да? Любовь. А до этого была просто отец, сын и мать, отец, сын, святой дух. Но появляется четвертая мера, где дочь выражает волю отца. Была такая планета Фаэтон в свое время. Ее сейчас нету нигде, ни на карте, ни, ну, в звездном небе, нигде вблизи ее никто не видит. Считают, что это вообще фантастическая планета. Она просто разрушилась. А откуда у нас источник, что она была? Многие из тех, кто воплощается на планете и вот так вот приходит на разные, проходит разные синтезы, вспоминает свою принадлежность или восхождение на этой планете, жизнь на этой планете. Когда мы погружаемся, у нас есть практика погружения. А в погружении у нас скрывается память даже предыдущих воплощений. Что мы там делали, как мы там жили, какие-то вопросы, отработки, задачи, перспективы и так далее. Так вот, во многих погружениях в духе были записи об этой планете. Это иная планета, там люди жили по другим законам, но на той планете уже была ипостась дочери. Да, ипостась дочери, которая развивала ту планету. Может быть, она была не так проявлена, но тем не менее. И вот говорят, когда Фаэтон разрушился, планета, ну, наша планета Земля, появилась именно на, ну, где-то вблизи того места, где была планета Фаэтон. Раньше, ну не то, что раньше, а вообще Солнечная система и все планеты, кроме нашей, несут более-менее... Они похожи между собой, да, понятно, они разные, но характеристики как-то можно найти сходство. А если посмотреть планету, это что-то иное, это прям что-то иное, отличающееся от любой планеты Солнечной системы. То есть она притянута из какой-то, из другого центра галактики. Наша планета входит в галактику Млечный Путь, да. Тут галактику я вам нарисовала как синтез галактик, не как галактику нашего Млечного Пути, а как синтез галактик. Так вот, наша планета из Млечного Пути, причем это такой рукав, да, это не центр, а вот где-то рукав. И таких рукавов в Млечном Пути, ну, не один, а несколько. И вот есть предположение, что здесь, в этой части галактики Млечного Пути, она оказалась откуда-то из другого вообще галактического пространства. Непонятно откуда, но ее вот сюда притянули. И оттуда, откуда она пришла, там было другое время, отличающееся, другой состав материи, совсем иной. Может быть, она, так скажем, пришла не в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, а элемент созидания для этой планеты был взят из центра галактики. Но здесь она начала оформляться и организовываться уже по законам этой Солнечной системы. Так вот, планета совсем не соответствует всем типам Солнечной системы, которые вокруг нас организованы. Но при этом она здесь создана как некое продолжение возможности развития планеты, которая была до нее. Ну, Фаэтон мы ее называем. Так что с Фаэтоном там вообще своя ситуация. Это такая... Представьте, чтобы планета разрушилась, ее же надо было довести до такого состояния. Не цивилизация, да, там планета осталась, цивилизация меняется, а именно сама планета, как звезда, как вот организация жизни, просто ее не стало. Там что-то очень серьезное произошло, что не всегда даже нам известно, до сих пор подробности неизвестны, но на ее месте и воплощаются на этой планете те монады, которые жили на Фаэтоне. Ну, раз мы порой встречаемся с жителями Фаэтона, да, вот в разных ситуациях, то это как раз-таки признак того, что монады с Фаэтона были заселены именно на планету. Не все, не только с Фаэтона, так скажем, но многие здесь воплощаются. И вот работают, организуют, регулируют разные процессы. Так вот, эта четверица после там... 2000 года стало законодательной, и мы встраиваемся официально в материю четырехмерности. где организуется жизнь четырех мер. Но это ж только начало, правильно? Мы же с вами монаду преображали, и мы понимаем, что в принципе перспектива развития человека – это минимум 64-мерность. Потому что монада сегодня имеет в себе, а именно с монады идет такая пространственная организация. Потому что пространство – это характеристика чего? Духа. Пространство вокруг нас, в окружающем пространстве, вот, в среде – это прежде всего развертка духа. Ну, в нашей с вами жизни, в нашей с вами возможностях. Это именно дух. Есть цивилизации, которые развиваются не духом. Например, цивилизация нагов развивалась. Наги – это динозавры, драконы, крокодилы вот после них остались, крокодилоподобные. Это именно цивилизация, которая физически не несет дух в материю, а организуется энергетически, энергия, у нее такой горизонт энергии. Дух, может быть, где-то есть, но это вот именно материнское начало энергии. У них даже взращивание тел идет не как вот у нас, да, созревание тела вначале в теле матери, идет оформление телесности, а потом из тела матери во внешней среде идет четкое оформление духа в теле. У нас, помните, даже первые года, особенно первый год, когда ребенок еще не ходит, мы его на руках носим, да, на руках, особенно мама, его там с рук не спускает. Почему? И очень полезно это делать, потому что в этот момент идет оформление тела, знаете, передача телесности. Дух есть, он офизичился, тело есть, оно родилось в материи. Теперь задача, чтобы дух оформился, правильно оформился, состоялся и организовался в этой материи. И мамочка передает эту телесность как инь, а за материю и тело отвечает прежде всего инь. Понятно, яны тоже отвечают, но яны больше развивают материю, да, как вот принцип отцовскости. Но чтобы сама материя организовалась, чтобы были возможности, чтобы она качества какие-то наработала, нужна иньское начало. И вот именно мамочка дает ребенку вот это вот иньское начало, чтобы тело смогло здесь состояться. Все основы, чтобы развивались в нем гармонично. Вот, это принцип духа. А когда, если взять другой принцип, да, от энергии, то это у нас больше, там у них, чем они развиваются? Жизнь идет из яйца. Яйцо, то есть это уже не телесность, а чисто вот организация каких-то условий. Яйцо – это тоже скорлупа, кстати, да, скорлупа – это в форме домика. Все в домике, энергия, форма оформилась. И вот тело там потихоньку формируется. Там идет просто формирование тела. Чем? Определенными энергетическими возможностями. И вот с течением времени тело организуется. Так, кстати, курицы у нас, да, есть в животных такой принцип. У многих ящериц это так и происходит. Вот. Но при этом нация очень развитая. У нас даже на территории Китая до сих пор поклоняются этой жизни, этим возможностям жизни, что вот пик развития – это стать кем? Драконом. Да? То есть в духе стать, хотя принцип духа, он намного выше, принцип духа идет вот здесь вот, то есть воля записывается в дух. А мать – это любовь, которая записывается в энергию. Если иерархически смотреть, мать – это единичка, а дух – это троечка. И вот мы сегодня говорили, иерархическое начало. Принцип духа, он уже выше. Даже если смотреть по развитости, ну как мы это смотрим по развитости? Мы же по-разному можем какие-то плюсики или минусики ставить. У нас изначальная организация нашей жизни идет с позиции отца, кстати. Вот если 50 на 50 взять, сверху 2 – это огонь или отец, а снизу 2 – это материя, организация материи. У нас уже изначально жизнь организуется огнем от отца, отцовское начало. Вот, так что то, что вот происходит в разных религиозных выражениях, можно уже осмыслять. Вот это вот мудрость, да? Есть знание, есть какая-то информация, есть какое-то обозначение. Ну, а насколько сегодня это актуально и развивает нас, надо уже присматриваться. Даже в ваших каких, ну не ваших, а в тех источниках, которые есть святые, там, истины, да, там целые книги написаны, в них тоже уже можно смотреть и осознавать, а что сегодня уже актуально, мы доросли и переросли. Ведь раньше это было актуально, потому что мы росли к этому, мы, человек, ну сколько, 1000, 2000 лет назад получил эти истины. Для чего? Для того, чтобы дорасти. Но при этом дорасти и идти дальше, а не остановиться только на достигнутом. И вот переосмысляя разные истины, мы можем увидеть, что сегодня нам естественно помогает взрастать, а что уже является неким, ну, я бы сказала, тормозящим эффектом. Да, если посмотреть вот про нагов, то или тех же драконов, ну как бы человек он выше и иерархически занял позицию, его тело более совершенное, ему бы уже не поклоняться этим возможностям. Ну это же, представляете, целую традицию перестроить в Китае, у них так это все завязано. Кстати, сама территория Китая, она на сегодняшний день своими возможностями, своими достижениями, она помогает человеку организовать эфирное выражение. На каждом, на нашей планете Земля есть разные территории, которые отвечают за определенные, ну так скажем, за определенную организацию в материи. Да? Если раньше материя как организовывалась? Ну, мы знаем иерархию, да, знаем отделы человечества, и сама планета развивалась по планам Отца. Помните, 7 лучей, 7 планов, 7 лучей света, 7 планов. Каждый из учителей на физике выражал кого-то из тех святых, которых мы знаем, да, тех святых, тех пророков, которые мы знаем. То есть нам просто не расшифровываются до конца имена, но тем не менее. Вплоть до того, что вот воплощение там Христа – это глава иерархии. Иисус был учителем луча. Тоже Иисус выразил главу иерархии на физике, сам вырос в учителя, а глава иерархии исполнил то порученное, что ему было необходимо исполнить для развития всего человечества. Да? Соответственно, там, того же Мухаммеда, того же Кришну или того же Будду тоже можно посмотреть и увидеть в них выражение какого-то из иерархов в Доме Отца. Ну, там, или иерархия это была, это сейчас Дом Отца. Вот. И четкое шло развитие по лучам. Но, если вы вспомните, то эфирного присутствия как такового не было. Был физический план, потом сразу шел астральный план. Астральный план, да, второй. А эфирный план, он сюда входил, был как прослоечка и как часть. То есть у нас, почему эфир? Потому что у нас второй с вами синтез, второе присутствие, и наша задача разработаться эфиром, разработать эфирное присутствие, потому что это жизненный заряд, жизненный потенциал, жизненные наши возможности. Раньше у человека как такового даже эфирного тела не было. То есть был чистый эфирный проводник, который, ну вот есть, тело есть физическое, эфирный проводник есть. Тело физическое умирает, эфирный проводник остается жить в течение 40 дней. 40 дней проходит, у нас даже есть после смерти, да, четкие традиции, там поминки спустя 40 дней. Все, 40 дней, и эфирный проводник в нашей материи без существования тела физического, он просто распадается. Потому что у него нет условий организации. Тут человек не развивался эфирный, у него не было этой возможности. Был сразу астральный план. Причем такая четкая граница, где вот это вот физический мир, а вот это сразу тонкий мир. Большинство людей, прям большинство, большая часть, вообще не выходили за пределы физического мира. То есть тонкого тела как такового, наработанного не было. Есть задатки, да, есть там душа, которая немного во сне ходила, там где-то как-то развивалась, но вот этого сознательного действия не было. То есть почему у нас такой страх перед таким понятием, как смерть? Понятно, что смерть и смерть, да, там прожили 100 лет, ну все закончилось, прожили 50 лет, все закончилось, но внутренне мы вот вот внутренне у нас записано вот это вот состояние, что умирать это страшно. Во-первых, если и особенно человек не верит в то, что после смерти существует продолжение жизни, да, вот у нас как здесь и сейчас, и все, а за пределами этого тела, смерть же в этом теле происходит. Смерть-то происходит только в физической оболочке. Соответственно, мы за нее зацепляемся. Ну как зацепляемся? Держимся крепко-крепко, и если она умирает, то а что там дальше? И вот это вот что там дальше очень сильно нас вводит в тупик. Но есть люди, по-моему, в Индии, да, у них традиция, они не переживают так, как переживает весь мир. У них там это праздник, у них там что-то. Ну, это прям реально какая. Честно, мне всегда было интересно увидеть смысл их, в их традиции. Про это рассказывают, но всегда как-то они радуются, да, они вот так. И как вот что заложено в их смысл, почему у них радость? Говорят, что вот они верят впереди. Ну, у нас многие традиции, и христианские, и мусульман верят в то, что дух дальше идет там в рай, если тем более он праведник, да. Но при этом страх потерять тело очень такой вот серьезный. Дело в том, что первый момент, то, что представьте, когда идет разрушение физического тела, то все, что в физическом теле фиксируется, а что в физическом теле фиксируется? Все части остальные, все возможности. Душа где? В физическом теле. Как только здесь оформилось тело, все, что есть, начинает фиксироваться сюда. Тот же даже дух, он сквозь разные планы, их тут 7. 3, 4, 5, 6, 7, еще 8 на перспективу. Сквозь 7, даже 6 планов, потому что монада была на 6 плане, он спускается куда? На физику. Дух спускается, монада спустилась в тело. Монада в пламенах, вот здесь вот, 64, 3, 4, это пламени в монаде. Эти пламена позволяют духу спуститься на физику, оформиться, все тело спускалось в процессе того, как тело 9 месяцев созревает в теле матери, что происходит? Дух пристраивается. У нас у мамочек токсикоз бывает, настроение, хочу, не хочу, надо, не надо. Что в этот момент происходит? Дух новый. Представляете, у мамочки свой дух. Ну, у человека, у каждого свой дух. Он живет тут прекрасно, развивается, развертывает свое пространство, свою нервность. Мамочка, конечно, хочет ребеночка, там, папочка хочет ребеночка, все это складывается, но как только начинается, назначение произошло, кто тут родится? Это реально там все происходит. Выбор пары, выбор духа в этой паре, это же, сами понимаете, законы, причины, следствий, каждый дух простраивает и заключает, подписывает, утверждает это у руководителей. Это не происходит так пальцем в небо, а это на определенную задачу, поставленную в этом воплощении. И вот дух начинает пристраиваться. Тут был дух один в теле, а тут второй начинает пристраиваться. Он не входит в материнское тело ни в коем случае, но он начинает пристраиваться. Постепенно, постепенно. И все вот эти вот всплески, все вот эти вот хочу, не хочу, особенно токсикозы, это где-то идет вот просто какая-то сонастройка. Да, можно, конечно, пить таблетки, тут никто не отменяет медицину, это все надо, но при этом надо понимать, что это идет именно вот дух начинает офизичиваться потихоньку, с каждым днем, с каждым клеток больше становится, пространство, чтобы дух развернулся, больше становится, ведь дух офизичивается чем? Вот этими вот клеточками, вот этими каждыми клеточками он офизичивается. Объем духа в тело включается вот сколько там, 60-70-80 килограмм физического, биологического вещества, и вот в эти физические возможности дух четко офизичивается. Очень тяжелые, кстати, такие у нас материи. И вот из монады идет фиксация на физический план. Помните, здесь на астральном плане разум, да? На третьем плане это манас. Манас, тонкий мир, здесь как раз заканчивается. Душа, высшая, низшая, да? Потом пошло сознание, это будди. Пятое у нас тело и монада. И вот в зависимости от того, какие возможности в человеке, эти все части в физическом выражении, в самом творческом, фиксируются. Понятное дело, что разум у нас больше как был? Процесс разумения. Не часть душа, разум, я есть. У нас будет с вами шестой синтез. И на шестом синтезе мы там проходим такое состояние, когда человек пробуждается капли разума. Вот той истинной капли разума, которую эту практику проходил Будда в свое время, когда огонь вспыхивал в головном мозге, когда по позвоночному столбу эта капля разума проходила и подымала силу жизни, так называемую энергию кундалини, энергию жизни по всему телу, четко в головной мозг. И в этот момент идет возжигание всего головного мозга и пробуждение разума. То есть из процесса разумения человек становится разумным. То есть в его теле начинается развитие самой части разума. Ну где, опять же? Физически. Когда это сделано физически. Не когда это где-то там дух побегал, что-то там поделал, а физически. Душа где фиксируется? В теле. Правильно? В физическом теле. То есть у нас есть даже разные опыты, когда, ну я имею в виду опыты, люди проводят, ученые, что тело умирает, на весах завешивают до смерти один вес, после смерти другой вес. Сейчас уже не только на умирание этот процесс, даже в сон, когда человека кладут, когда он засыпает, он лежит там на специальной кровати, его завешивают, в этот момент из тела, помимо всяких дыхательных, там, других обменных процессов, это все учитывается, из тела точно так же исчезает тот вес, который соответствует, нам обозначено 4 грамма, у кого-то 20 грамм, там, разные состояния. О чем говорит? О том, что душа в физическом теле фиксируется, правильно? И вот представьте, а физическое тело живет по каким законам?
Материального мира.
Да, материального мира. То есть мы видим, ощущаем, осмысляем вот этой материи. А представьте, все остальные части, наше тело, вот вы сейчас попробуйте прожить свою душу или прожить свой разум. Получится? Нет, почему? А потому что тело, это его материя, первое присутствие. И все остальные части, они как бы за ним стоят. Ну, вот так вот у нас обустроено, у нас особо никто... Это возможно, этому научиться. Мы это и учимся делать, чтобы чувствовать тонкое тело, тело души, тело сознания, тело там трансфизера, всех частей, которые мы с вами стяжем. Мы это учимся делать. Но до этого, если вы не делали, у вас развивается больше физика, вот физическое тело. А с душой что происходит? Ну, когда тело отключается, оно засыпает. Душа немножечко становится свободной, да? И начинается, пошла душа в одну сторону, в другую, по тонкому миру, там то кошмары, то не кошмары снятся, то какие-то еще состояния. Это что? Это душа веселится, грубо говоря. Или бродит, ходит, бродит. И факт, что веселится там по-разному может быть. И вот представьте, если тело умирает, все остальные части остаются где? Они же на физическом мире. Все части физически в теле были. Вот в этом физическом мире, чтобы дойти до астрала или до манаса, надо еще суметь туда дойти. Астрал или манас на планете где был? Это реальные места, планета Земля. На планете Земля тоненькая прослоечка. Ну, вот вы даже взлетаете на самолете. Очень, кстати, хорошо разграниченное пространство, когда взлетаешь, или особенно когда приземляешься. То ли ты на физике. Физика немного метров занимает. Вот ты буквально только-только взлетаешь, там первые две, сколько, ну даже 5 минут уже, наверное, много, первые 3-4 минуты, и все, 4 минуты прошло где-то, и ты уже понимаешь, что ты высоко, уже измерение, которое ты смотришь сверху вниз, ты уже по-другому измеряешь людей, там, деревья, среду, пространство, уже начинает меняться нервностная характеристика. То есть ты по-другому воспринимаешь высоту, скорость по-другому развертывается, пространство, уже совсем по-другому в голове, что начинает это видеть. И, соответственно, чем выше ты поднимаешься, тем в более другие слои атмосферы, во-первых, ты входишь, но вокруг планеты есть разные-разные, ну, сфера, там, стратосфера, есть линзовидное тело, так сказать. Линзовидное тело сейчас, вот честно, в этот процесс, когда мы переходим уже так четко в метагалактику, оно потихоньку, эта схема, она так, она есть, но она уже не так четко обозначена, как раньше. Почему? Потому что мы перестраиваемся из плана, который отец нам дал, отец это перестраивает со своей командой, перестраиваемся на присутствие в метагалактике. А в метагалактике планета — это как одно из выражений. Соответственно, все планы становятся частью одного присутствия. Оно, линзовидное тело есть, но астральность в этом выражении, она остается вот чисто законной. Что такое астральность? Ну, во-первых, астральность — это стихия воды. Да? Это стихия воды, это место, одно из мест, куда мы выходили после смерти, как в небесный Иерусалим, да? Как место, где фиксировался ну, не рай, но выражение этого рая. Рай был на высшем анусе. А астральный план, он как переход из физики, ты переходишь на астрал, а потом из астрала тебя ведут дальше. Ну, это, как знаете, подготовка души, чтобы перейти или в рай, или перейти в просто какое-то место, где там, ему будет удобно жить, развиваться и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что астральный план – это тоненькая-тоненькая такая прослоечка. Но до нее что же надо дойти? Она находится на определенном расстоянии от самой поверхности планеты. И надо пройти вот эти вот слои, вплоть до того, что даже в небо мы поднимаемся, это вот ментальность неба, да, у нас даже Отца Небесного в разных там, картинах рисуют, там, великие художники рисовали как?
В облаках.
Да, в облаках, с бородкой, он там сидит, зажигает, да. Но это манас. Соответственно, вот где-то там, на астрале, на ментале, существует тот дом отца, где он сидит. Но до этого надо долететь хотя бы той же душой или дойти по материям разных планов. А должна быть сила, должна быть возможность, должна быть, ну, так скажем, устремление. У нас вот традиция людей после смерти там, отпевать или еще какие-то разные моменты делать, да, там свечки ставить. Там, у отца просить за, там, за какое-то хорошее состояние. Это почему? Для того, чтобы в этот момент включаются разные помощники, ну или служители там, того или иного отдела, если это христиане, мусульмане, там, буддисты, иудаисты, и их, буквально вот то тонкое тело, выводят за ручку вот этот туннель световой там, и все такое. Это как раз восприятие души другого мира. До этого душа воспринимала в теле, ну, представьте, тело, глаза, уши нашим телом, а тут она вышла, тела нету, а мы не развивали душу до этого. Она как будет видеть, слышать? Ну, для начала можно вспомнить такой образ, ребенок, когда рождается первые две недели, у него даже зрение настраивается, да, там, фокус отстраивается, чтобы увидеть пространство, это везде описано, то есть он вздрагивает, он там пространство не может, он там тело понимает, это вот тело стало самостоятельным, было с мамочкой, а тут стало самостоятельным. Вот точно так же происходит, тело физически умирает, что-то из тела выходит и становится самостоятельным. И вот понеслась, как могу, так и воспринимаю. Если взяли за ручку, отвели его, он дойдет. Если не взяли, такая душа может заблудиться. Ну, есть такие состояния, когда человек не может, да, там, дойти, там, не способен. Но смысл в том, что, чтобы это тонкое выражение, оно развивалось. И когда мы начинаем заниматься этими состояниями, заниматься развитием каких-то возможностей не только физического, но там эфирного, астрального, монастического, мы становимся дееспособны не только физическим телом. И отсюда страхи потерять вот эту физическую оболочку, они становятся или нивелируются вообще, да, аннигилируются, либо же их можно как-то их перебороть. Впрочем, когда сам процесс развития синтеза начинался, у нас вот планета Земля, а есть в метагалактике первое вышестоящее присутствие. Вот на первом вышестоящем присутствии, мы, по-моему, с вами, ну, или ходили, или, может быть, сходим на него, на первом вышестоящем присутствии, это экополис. Ну вот представьте, что такое экополис? Это современный рай, ну, чтобы нам было понятно, да? Рай в смысле, там есть дом отца, там есть дом, ваш дом будет, если на 15-м синтезе пройдете, 15-й синтез, там владыка на 15-м синтезе дает дом. Сейчас у вас после первого синтеза на одном из присутствий, на, по-моему, на 2048-м присутствии, дом ваше личное здание, а тут еще появляется на первом вышестоящем присутствии. В общем, там это место, где заселены, оно заселено разными выражениями жизни. Но когда, в принципе, отец начал выводить человека в метагалактику, до этого выхода этого места не было. То есть кто-то должен был начать это развитие. И вот, в принципе, возможности такие появились у человека. Когда первые туда вышли, вот они рассказывают, наши представители на физике, они синтезом занимаются, они рассказывали о том, что это было полностью разрухово. Ну, как разрухово, знаете, как планета, незаселенная планета, поверхность незаселенной планеты, где вот не пахан, там даже не просто земля, там такое состояние, как после бомбежки. Такое впечатление, что там кто-то когда-то пытался что-то организовать, какую-то жизнь, ну вот не сложилось, что-то вот не дорослось, не дополучилось, не до складывалось. И вот те первые, которые начали выходить, владыки их туда выводили, они начали созидать и организовывать это пространство. Ну, грубо говоря, облагораживать, сотворять и синтезировать это совместно с командой владык, с которой мы с вами знакомимся. Каким образом? Инструментами огня, синтеза, нарабатывая количество и качество огня, его же можно направлять на разные возможности, складывать какую-то мыслеформу, мыслеобраз и вместе с владыкой учиться организовывать. И вот в этом процессе, когда ты работаешь не один, еще участвуют разные владыки, им тоже надо было организовать это пространство для того, чтобы, ну, наладить связь человека на планете и метагалактика, вся иерархия дома отца. И вот сегодня это первое вышестоящее присутствие, которое населено и очень эффективно организовано. Но первый смысл, для чего это было дано? Для того, что у планеты было разные возможности, вот даже после 2000 года могла случиться как раз-таки какая-то ситуация, которая бы просто снесла саму планету с орбиты, ну, короче говоря, ее бы не стало. Или планеты бы не стало, или жизни бы на планете не стало. То есть у нас, помните, одно время прям говорили, у нас даже закупали в Сибири керосиновые печи. Печки не газовые, а вот горелки, что-то такое. Во, буржуйки, да. Одно время, я прям помню, такое было, то есть это вот 2000 какой-то там года, то есть такая волна была, что что-то может произойти, что-то там, то ли похолодание, то ли какое-то еще что-то, в связи с чем полис мог сместиться, полис планеты мог сместиться, и вот, а к чему бы это привело, неизвестно. В принципе, у нас это сейчас видно по фиксации не в этом году, вот в том году очень сильно была фиксация на в Соединенных Штатах. Такой, знаете, показывали даже съемки с космоса, когда там даже не в Канаде, а вот на севере Соединенных Штатов у них там снег выпал, они там прыгали с крыш в снег, там никогда у них снега не было, они даже не знают, как себя особо-то вести, как одеваться, но при этом, ну, там прыгают, можно вообще-то смертью это обойтись, да, там тело сломаться, а они снег, как вот для них, как бассейн. Вот это там показывают, они счастливые, в шапках, в шарфах, Вот, ну прыгают весело, от чего? От того, что снега было невероятно много. И вот эту воронку показали. И такое впечатление, что, знаете, примирение такое, полис пристраивается, а можно туда зафиксироваться или нет? То есть как раз вот северный, туда смещение. Понятное дело, что он не сместился, если бы сместился, тут бы ужах, что было. Но если гипотетически вообразить, то как раз нам предсказывали, что сейчас где Сибирь, Дальний Восток, Якутия, там предполагается, что будет кардинальное изменение климата, там, вплоть до тропического какого-то выражения. Если вообразить, что полюс переходит на США, вот туда, то как раз возможно именно тропики, вот, оно там и настанет. Ну вот, хорошо, что этого не настает, оно там остается, да, где север, там и север, там и полюс северный. Но при этом Владыка помогал нам организовать первое шестящее присутствие для того, чтобы оно было пригодно для жизни. Ну, понятно, не физическим телом оно бы здесь осталось, но вышестоящим. То есть мы максимально тренировали наши тела, и вышестоящее тело, там вот дом, организация этого пространства и всего остального. То есть это один из смыслов. Он раньше это начиналось как вот возможность туда перейти, свободно перейти своим тонким выражением или огненным. Сегодня это мы туда свободно ходим сами, не дожидаясь никакого конца света, никаких либо катаклизм, да, ходим для того, чтобы максимально офизичить наши возможности тонкие, познакомиться с владыками, с разными представителями иерархии, да, организовать это пространство. Но тем не менее, вот такая возможность есть. Но это, знаете, первое вычитающее присутствие, это где? Это вот наше первое присутствие метагалактическое. Таких присутствий 4096, и вот 4097 это первое вычитающее присутствие. Все, оно как бы идет первое вышестоящее, второе, третье вышестоящее, и потом идет 4096 вышестоящее, да? Если идти по порядку, то это 4097, но это уже огненная материя, это сама материя, а это огонь. Огонь — это время, помните, мы говорили, пространство оформляется духом, то материя — это как раз-таки само пространство. Так вот, наша задача переключиться из вот этой организации. Мы говорили, что физика такая самая устойчивая и самая сложно сдвигаемая на какие-либо этапы развития новые материи. Так вот, она сегодня живет вот по этой схеме, 7 планов. Ну, все у нас тут пронизано этим. Но параллельно организуется другая реальность, нами же, да? Вот эта метагалактическая реальность. При этом каждая наша клеточка пропитана вот этими условиями, вот этими планами Отца на жизнь. Ну, мы здесь воплотились именно в этих планах. И почему вот такое количество синтезов? Почему вот мы вот там целые 6, 8, там 12 часов занимаемся синтезом? Для того, чтобы насытить тело именно новыми вот этими возможностями. Чтобы эфирный план выстроился во второе самостоятельное эфирное присутствие. Ну, вот здесь, да, второе эфирное присутствие метагалактики. Где все остальное, планы планеты, входят как часть в это первое. То есть это совсем другой масштаб, совсем другие возможности. И планета, мы уже начинаем видеть ракурсы метагалактики. То есть вот это все становится частью метагалактики. Пуп, и зафиксировалось. Сюда зафиксировалось, и наш эфир, вот в идеале, да, эфир человека, это прежде всего эфир человека метагалактики. Ну, что такое человек метагалактики? Человек метагалактики — это который настраивается на законы метагалактики, да, масштабы развертывает. Вот микро- и макрокосмо. Есть такое понятие — микро- и макрокосмос. Космос. И возможности нашего внешнего действия зависят от того потенциала и объема сил, которые есть в микрокосмо. Вот все, что есть в микрокосмо, вовне развертывается как макрокосмо. И то есть, если мы видим вот все, что мы видим, это такое, это вот это наше, это называется, творение, это наших рук дело. Все эти состояния, все эти возможности, то, что все катаклизмы, все там, споры, военные действия, там, дележка, недележка, понятие, непонятие, это что? Это все у нас развертывается из нашего микро. Значит, назревает какая-то внутренняя ситуация, которую надо сделать шаг или перешагнуть, или же перестроить, или же просто аннигилировать. Знаете, как аннигилировать? Когда ты выходишь на более высокий уровень, все, что ниже, компактифицируется и становится как часть. Пока ты, вот ты, и вокруг тебя ситуация. Пока ты в ней, для тебя это что-то с чем-то. Да? Вокруг тебя это непреодолимо, это очень сложно, ты в этом. Оно тебя охватывает, оно тебя укутывает. Порой даже не видишь, куда смотреть, куда идти, куда развиваться. Но как только ты дорастаешь всем своими смыслами, сутями, возжигаешься чем-то более высоким, нежели вот здесь у тебя существующим, ты моментально выходишь из этой ситуации, ситуация остается, но ты из нее выходишь и переходишь на другой уровень, следующий этап. Тут тоже свои какие-то действия, тут организуется какая-то материя, возможности, но эта ситуация, она уже становится частью большого пространства. Ты на нее не просто сверху смотришь, она у тебя компактифицируется, она остается твоей, тебе ее надо переосмыслить, тебе ее надо перестроить, переобдумать. Но ты на нее уже смотришь со стороны, у тебя уже появляются какие-то другие взгляды, ты там воспринимаешь что-то новое, ты на нее можешь вообще просто даже взять и подумать на эту тему. Если тут чаще всего на что начинается?
Паника.
Психоз. Это называется паника. Это называется психическая энергия, которая бушует, которую надо куда-то направить. И чаще всего не на мысль мы ее направляем, да, а направляем... Ну, как получится. Хорошо, если на какое-то компетентное действие. Если кто-то рядом появится и скажет, сделать так, то у тебя получится выйти. А если такого человека не появится рядом, то ты можешь такого натворить, такого наговорить, такого наделать, что потом будешь думать, что же я это, зачем же я это сделал. Да? Поэтому вот это вот состояние, когда мы переходим на иное, другое состояние. И вот внешне то, что у нас сейчас складывается, это как раз... у каждого из нас накопился определенный потенциал. Хотите прикол? Даже те, кто не признают, не слышат, не знают, просто не думают об этом, да, о каких-то других силах и возможностях, но они же все равно на планете. Как говорится, мы же все на одной подводной лодке. Правильно? И если сюда приходит новый устав, там, я не знаю, новый какой-то проект жизни, то знаешь ты, не знаешь, да, там говорят, все, меняем курс, меняем, там, плыли, там, я не знаю, на Аляску, сейчас меняем, плывем там, в Австралию. Все, кто на этой подводной лодке, все вместе плывут, но не все знают, что туда плывут. В этом причина. И вот возможность того, на Аляску одна одежда нужна, одни мысли, одна подготовка, а в Австралии там совсем все по-другому. Да, там даже другие планы, другие возможности, как говорится, другой работодатель, другие договоренности. И все, кто плывут и не знают, и делают вид, что не знают, это не дает им каких-то новых возможностей. Это им придется обустраиваться тогда, когда они уже туда приплывут, искать и налаживать связи. Хотя время есть, чтобы сделать это сейчас. Я не говорю, это такой образ достаточно жесткий, ну, в смысле, примитивный, но тем не менее на планете что-то вот меняется. И хочешь не хочешь, твоя биология на это тоже реагирует, любая биология, любого человека абсолютно. И когда мы видим где-то взрыв, там, какой-то кризис, какая-то катаклизма, мы видим это, конечно, сразу как отрицательное что-то, но с другой стороны, это прежде всего сигнал к тому, что какое-то состояние, и вот эти вот условия внутренние, им надо поменяться. Все, здесь надо меняться. Здесь вот старое уже не работает. Если будет по-старому, будет катаклизма, да, будет какая-то неуравновешенность внешнего и внутреннего. Но как только ты меняешься, переходишь на другое состояние, как говорят, не можешь или хочешь поменять что-то, вот поменяйся сам. Да, почему? Потому что как только ты в себе это преодолеваешь, это начинает как волна распространяться во мне. У тебя получилось поменять это в себе. Мы же все, ну понятно, что разные. Понятно, что мы там не похожи друг на друга. Но если по сути поставить человека, биологию, помните, когда проходили? человек, он человек. Сердце, почки, легкие, кости, да, там, вот это один человек. То есть клетки, пример, это один человек. То есть если у одного получилось, то по подобию начинает получаться и у другого. Один решил задачу, другой тоже решил, обязательно. У него получится, потому что один решил, он это сложил, эту среду вовне, он начал это эманировать, складывать, и второму тоже эта мысль придет. Он тоже это изменит. Поэтому, когда вот мы хотим что-то изменить, надо найти это в себе, но... Когда ты меняешь это в себе, зависит от того, какой масштаб и какую позицию ты накручиваешь. То есть, если ты накручиваешь только, ну, как бы вот, представьте, планета Земля, да, а на планете Земля там какая-то маленькая-маленькая песчинка, это кто-то из нас, да, там 7,5 миллиардов, это вот один. Если вот он это меняет вот только для себя, да, как-то вот, то масштаб остается вот такой вот закрытый. А если мы живем теми смыслами и мыслями, что мы это делаем для того, чтобы, понятно, мы улучшаем свои какие-то процессы, сами развиваемся, но параллельно складываем возможность того, что идем выше, идем дальше, идем, ну как, прокладываем новый эволюционный виток развития в человеке, пусть никто не согласен, да какая разница? Как говорят, вот ты там это делаешь, что про тебя подумают? Думают ровно столько, сколько могут воспринять. То есть, как бы вся оценочная система, она основана на чем? Есть эталон и всегда связывают с эталоном. Вопрос, откуда берется эталон? Вот откуда берется в социуме эталон? Этот эталон бывает 50-х годов, там полвека назад, век назад, 1000 лет назад эталон взят, да? И вот там праведник, тот же праведник. Хорошо, вот в Коране написано, и праведник войдет в огонь. То есть это там самое лучшее слово, войдет в огонь. То есть там четко описано, что отец живет в среде огня, и для того, чтобы стать пообщаться с отцом, тебе надо эту среду воспринять. Это самое ценное, что там есть. И вот ты, входя в огонь, становишься с отцом, и ты выражаешь отца. Ты можешь этот огонь воспринять. А все остальные состояния надо еще смотреть. А по какому эталону это сложно? В том же христианстве, да? Понятно, 10 заповедей — это 10 заповедей. Они для чего? Для того, чтобы то состояние, которое в 10 заповедях описано, не убей, не укради, там, возлюби ближнего своего и так далее, эти все состояния что помогают сделать?
Пойти, да, выше уровня.
Это как результат ты выходишь. Но прежде всего, думая, да, там, сливаясь с отцом, вторая заповедь, возлюби ближнего своего, там, не укради и так далее, прежде всего это складывает определенное, ну, вы как только начинаете это делать, у вас внутреннее и внешнее складывается просто состояние в теле. И вы этим состоянием живете, идете и реализуетесь. И вот когда это состояние есть, прежде всего что начинается? Ваше тело начинает включаться в определенную систему самоорганизации. Ну, то есть вы ее начинаете чувствовать. Вы даже довели себя до такого состояния, что ваше состояние позволяет включиться в систему самоорганизации, в ее лучшие возможности. Система самоорганизации есть на планете, есть там в галактике, есть в метагалактике. Довели себя до планетарного масштаба, включили в систему самоорганизации планетарного. Вот она, эта планета. Как только вы здесь... Из этой системы самоорганизации вам начинают поступать силы на развитие, там, чего у нас тут, сердца, души, сознания, монады, ну там, разные возможности. И у вас в теле эти части начинают созревать. И потом уже вы можете дойти сюда, сюда, пробудиться, там, войти в дом отца, но это надо делать чем-то. Прежде всего, это надо сделать, чтобы у тебя там была оформленность какая-то тела, возожженность, какой-то смысл сложен, чтобы ты шел и действовал. Но это надо где-то взять и почерпать. И вот все заповеди, не только даже христианские, там, любые другие законы, так скажем, религиозные, они выводили нас на определенное состояние. Благодаря этому состоянию ты включался в систему... А кто систему самоорганизации складывает? Отец. Ну, как любой управитель, знаете, как хороший начальник кто? Это тот начальник, который, уходя в отпуск или на выходные, у него на работе продолжается все крутиться, вертеться, работать и эффективно развиваться. Это не тот, который держит это все и прям контролирует каждый там шурупчик и гаечку. А тот, кто сумел сорганизовать такую систему, что она работает, когда и его нету. Понятно, что надо включаться, надо регулировать, не вопрос, это никто не отменял. Но это система самоорганизации. Так вот, везде, вот здесь, вот на планете, во всех материях есть система самоорганизации, включаясь в которую мы там дышим. Вот вы сейчас сидите, у вас что происходит? Система самоорганизации тела. Вы там позавтракали, там, я не знаю, не позавтракали, в теле эти же процессы химические происходят, вы что, контролируете, сидите, да, это можно с ума сойти, да? Встали, пошли, двигайтесь, дышите, много, мало, это же все вы сами не контролируете, это у вас идет организованное управленческим началом. Все то же самое вот здесь. Но если идти дальше, чтобы, знаете как, чтобы выйти на новый уровень, чего мы не умеем, вот тут надо включаться сознательно. Как бы тут надо переключаться на самом. То есть мы хотим улучшить наши телесные характеристики. Там, я не знаю, добиться каких-то мировых рекордов спортивных. Ну что делаем? Естественно, мы начинаем контролировать этот процесс. Да, четко с утра до вечера, там, тренировки, питание, режим, все. И ты только на эту тему работаешь. Если ты отключаешься, то у тебя может результат не сложиться. То же самое вот. Здесь, если здесь налажен процесс, ну более-менее, так скажем, да, там у кого, на каком этапе, но налажен. Но чтобы переключиться отсюда, из плановой системы планеты на другую метафору, вот тут надо усилие. Или это можно спустить на века эволюционного восхождения, и то при этом допуская новое, да, а как это допуская новое? Представьте, какая-то ситуация по жизни, любая. Ну, наверное, сложная, даже не любая, сложная, нас вышибает. И прежде всего, любые ситуации для чего даются? Ну, чтобы, как это сказать, вы идете, 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 а чтобы вы остановились, задумались или просто увидели, что так, что-то надо куда-то подумать о другом или что-то новенькое, да, должно что-то произойти, там, я не знаю, или почесаться как минимум, или где-то засвербеть где-то в голове, да, где-то вот что-то должно произойти. То есть, грубо говоря, мы как система, на нашу систему должно быть какое-то воздействие. Если система более-менее гибкая, открытая и развитая, то она это улавливает, мимолетно перестраивается и идет дальше. Но эта система какая обычно? Это обычно уровень владык, владычиц, да, которые вот отцов, матерей, те, кто служит в метагалактике. То есть они максимально вот открыты в этом. Когда мы здесь на физике воплощены, это очень сложно делать. То есть мы чаще тут закрыты, потому что нам надо выжить. Нам надо реально здесь выжить. Здесь такие жесткие условия, сложные условия. На самом деле здесь очень сложно. Но на присутствиях не менее сложнее. Если ты здесь научился жить, то здесь даже эффективнее жить, чем на тех присутствиях. Потому что ты, живя здесь, развиваешь все вышестоящее. Как только ты переходишь туда, ты начинаешь развиваться там только так, как ты достиг на физике. Потому что это самые сложные эффективные условия. Вот. И вот представьте, когда мы здесь выживаем, так сказать, да, когда мы здесь организуем, особенно, знаете, в жестких условиях энергопотенциала или вот финансовой системе, которая там, ну, такая, какая сложилась в наше время, ты конкретно учишься вот реагировать, да, чувствовать, жить, идти в ногу со временем, чтобы не упустить, не потерять, а суметь еще и процветать. Так вот, вот в этих условиях увидеть что-то новое не всегда получается, я имею в виду внутренний, не внешний, мы финансово очень сильно зависим. Это тот рычаг, тот механизм, который максимально на нас влияет. Вот попробуй не выплати нам зарплату, да, или потеряем какой-то доход. Что происходит? Не хватает воздуха, не хватает объема жизни, всего не хватает. У нас и настроение упадает, все. Как только нету финансов на существование, у нас сразу страдает, как говорится, все планы жизни. То есть это такая физика, которая действует на нас. И, соответственно, вот в этой системе мы больше реагируем на внешнее, нежели учимся воспринимать внутреннее. Понятно, что без вопросов мы очень сильно порой устремляемся и на внутреннее, до того сильно, что происходит? Что некоторые говорят, ой, зачем мне эта физика? тут столько проблем, столько возможностей, уйду там, куда у нас уходят, там, в леса, в поля, в монастырь, ну там монастырь, конечно, сейчас не говорят, там, погружусь в служение, буду там служить, служить и служить, максимально уйду из социума. А что здесь этот социум, тут столько проблем, буду жить там на пенсию, ну там или не на пенсию, на что-то там, на минимум, на тот минимум, который вот хватает только, чтобы выживать. А все остальное мне не надо, все там так хорошо, мне там так прекрасно. То есть ограждаясь от этого мира, это же тоже не есть хорошо. Почему? Потому что максимально мы должны суметь все возможности реализовать вовне. Вот это, о чем это мы говорили, когда ты меняешься, переходишь на новый уровень, и у тебя получается этот новый уровень сложить не только маленькой омешкой, так скажем, омега-клеточкой, которая только себя развивает, а уровень для того, чтобы человек смог итогово выйти в метагалактику, да, человек смог, ну, сложить это для всех, то пойдет второй, третий за нами, там, четвертый, десятый, там, итогово все по этому пути пройдут, то есть если мы этим масштабом меняемся, то это как раз-таки получается, что мы для большинства это исполняем, и наша состояние, наш уровень можно изменить только когда мы в социуме. Как только мы заключаемся в одиночество, так скажем, выключаем себя из общей системы, то у нас ограничиваются все возможности, все варианты, и мы больше переключаемся вот на этот вот образ, который вот я, и тихонечко расту. Есть такое понятие, что даже не понятие, а вот интересный просто взгляд на то миросозидание. Вот посмотрите, кто сейчас стоит у власти. Не сейчас, в истории стоял у власти. Да? У власти, я имею в виду даже не самые верхушки, а там пониже должности, еще пониже должности, управлял какими-то разными военными действиями. Это те люди, они не всегда были учениками или посвященными. Вот знаете, как кто рвался, кто хотел, кто добивался, тот и выходил на принцип пассионарности, но вот этого внутреннего заряда от отца, вот эту вот ответственность они в себе не несли. И порой цивилизация или какие-то другие начала, ну, сходили на нет. А принцип в пятой расе был какой? Не принцип даже, а чаще всего как получалось, что те посвященные, те люди, которые развивались, действительно могли нести истину или воспринимать истину от отца, они чаще всего куда уходили? В леса, в горы, да, там, в монастыри куда, ну, даже не в монастыри, в монастырях там наказывали, сидели, куда?
Келья.
Да, ну вот в кельях, да, уединялись, то есть они не развивали общество, не развивали нацию, не развивали страну, а развивали что? Себя. Ну, для себя, грубо говоря. Понятно, что это во благо, но при этом это было для себя. Ведь пойти в общество, встать, это понятно, надо было добиться, это определенная ответственность, это определенные возможности. Ну, это было, но это было в меньшинстве. Получается, туда чаще входили для какого-то властного, чисто такого управления. То есть ученически мы сегодня выходим на такой уровень, чтобы максимально войти в среду социальную, где мы живем, максимально со всей ответственностью взять и перестроить те условия, которые не уединиться дома, закрывшись за дверью, и сидеть там, читать молитвы и так далее, да, развиваясь индивидуально, а пойти развиваться совместно с теми возможностями, которые есть в окружающем пространстве. Если получается, лучше всего, конечно, занимать должности, расти где-то там. Для чего должности нужны? Не для самообеспечения или укрепления, это как второй, третий пункт, а для того, чтобы своим началом, своим потенциалом смочь эти условия развернуть. Ведь не так много людей, которые поистине могут видеть и общаться с отцом, да, видеть и общаться с иерархией. Понятно, что у нас свои возможности, но, пожалуйста, вы вот сейчас второй синтез проходите, да, вот этот вот потенциал вашей жизни, потенциал ваших возможностей, он прежде всего регулируется от возможности общаться с теми развитыми, с существами, руководителями, которые стоят высоко и далеко выше от нас, да, выше по иерархическому уровню относительно нас. И если у вас это получается, то только этот уже успех, так скажем, может вас возрастить на очень большой масштаб и объем. А не просто вы там видите, понятно, что на физике мы себя видим как? Ну, я там, того-то достиг в семье, того-то достиг социальной реализации, признания, уважения и так далее. Какие еще у нас критерии оценки? Там. Вплоть до даже в семье, да, не знаю, мне кажется, вот у вас это просто иногда традиции рассказывают, восточные, казахские, мы там учимся с девчатами, что вот тут такие традиции интересные. Ну, это такая семейственность, традиция, это как это, ну, прям такие наработки традиционные, да, там, где отец, где мать, у каждого своя иерархическая позиция, каждый там чуть ли не свою роль играет, да. И попробуй, если ты не попадаешь, не встраиваешься в это во все, вдруг у тебя какое-то инакомыслие возникает или какое-то что-то иное, другое, не соответствующее этой традиции. Что получается? Получается же непризнание в семье. Тебя не исключают из семьи, но ты уже становишься непризнанным, и прежде всего это что-то влияет на тебя же самого. В зависимости от того, как ты, конечно, это воспринимаешь, если ты видишь в этом более, ну как сказать, это развитие семьи, да, там не признали в семье, но не готовы это признать, да, и не выставляешь ни себя, ни их, ни в каком-то свете, а просто продолжаешь идти и чувствуешь поддержку от кого? От более развитого там, человека или существа, который, ну, он тебя ведет, и ты в этом идешь. Понятно, что у нас в обществе привыкли пока развиваться определенными традициями. Даже если взять не ваши восточные семейные традиции, а взять даже религиозные. То есть четко признанные конфессии, которые вот ты развиваешься им, ты сюда принадлежишь, ты там можешь достигать определенного уровня власти, быть признанным в обществе, да, там, и так далее, и так далее. Если ты там идешь по какому-то иному пути, а этого эталона в обществе нет, то что происходит? Все, тебя или ты, как это называется, деградируешь типа секты, да, когда там тебя загипнотизировали. Помните, у нас 2000, начало, 20, начало какое, какие же это года-то, после перестройки. Ну да, 2000-е года, вот эти вот перестроечные, очень много разных сект появилось. Разные-разные, причем эти секты, они именно встраивались, ну как у людей было горе, у людей был кризис, и людям надо было найти какую-то вот поддержку, да. И вот секты как раз таки образовывались для того, чтобы в этой ситуации максимально выжить, максимально заработать, максимально вот достичь своей выгоды. И вот этот страх до сих пор, я вот все думаю, ну вот у нас какой, вроде 2016 год, вроде общество настолько современное и ментально, на самом деле есть уровень ментальной развитости. Но при этом, когда начинаешь общаться с людьми о внутреннем мире, а это как раз и ментал, в том числе не только о внешней среде, а о внутреннем мире, чаще всего сразу в глазах такой образ секты возникает, хотя ты говоришь ментальным языком, даже применяя научные слова. Вот в институтах еще можно на эту тему поговорить, потому что там, ну, есть психологи, есть там, и то не все люди готовы к этому. Но когда вот в обычном, там, с ребятами, там, с обычными людьми, там, где-то с новыми знакомишься, сразу такой образ секты. И вот вопрос, откуда такое состояние, что мы так четко навязываем на любое развитие, ну даже не на любое, вообще на развитие внутреннего мира, это вот как секта. А это оказывается, да, этот страх, когда вот людей очень много обманывали, людей очень много заводили в тупик, и вот это те шальные годы после перестройки, до сих пор одной ложил след, хотя прошло уже достаточно много времени. И вот, в принципе, вопрос о том, чтобы соответствовать социальному какому-то развитию, а социум не всегда несет в себе этот эталон. Социум и люди, они порой даже ищут что-то новое и не могут найти, кто им это даст, да, и может дать тот, кто действительно загорелся пассионарностью, возжегся вот этой вот новой силы, и несмотря ни на что начинает это выстраивать. Пусть не внешний какой-то там как-то полемикой, да, а вначале внутренним своим состоянием устойчивым, а потом уже выражая это вовне. Но когда складывается внутреннее устойчивое состояние, оно что позволяет? Оно позволяет вовне зарядить окружающих. Когда внутри сложилась внутренняя устойчивость, ты вовне пассионарно складываешь и заряжаешь окружающих. Если внутри этого не сложилось, попробуй, называется, кого-то убеди в чем-то, чего у тебя нет. Почему не получается? Потому что у тебя этого не сложилось. Ты не можешь дать другим то, что у тебя не сложилось у самого. Ты только даешь тот образ, который у тебя складывается. Ты можешь выразить только то, что у тебя внутри сложилось, и ты тогда готов его выразить вовне. Вот тогда это результат. А другого не дано. Поэтому мы так тщательно работаем с внутренним миром, да, вот здесь работаем на какой-то организационной, знаете, как я вас сейчас вот отвлекаю, в этот момент у вас внутренний мир насыщается чем-то новым, ну как отвлекаю, по теме, конечно, отвлекаю, просто так тут тоже, знаете, фокусы начни показывать, ну что попало будет, это уже будет не синтез, это уже будет какая-то демонстрация непонятно чего. Мы разговариваем на определенный смысл, на определенную тему, чтобы в голове переключилось, но тело при этом что делает? Тело насыщается какой-то другой субстанцией, субъядерностью, для того, чтобы вот это вот состояние, выраска, чтобы система ваших клеточек, ваших ядер смогла раскрыться и вместить не то, что у вас уже было, оно научилось это вмещать, а вместить новое эфирное присутствие, которое является вторым в метагалактике. И тем самым, а поговорить немного о каких-то смыслах других, неважно, там, приняли вы их, не приняли, самое главное, что вот вы немного открылись на эту тему, и при этом тело начало реагировать и эманировать. И вот эти смыслы позволяют глубже усвоить и перестроить, так скажем, возможность и позицию. Ведь задача поменять позицию. Позицию наблюдателя. Для чего? Для того, чтобы вот этот антропный принцип Вселенной, который итогово нас развивает, смог нас вывести на действительно на метагалактические возможности. Ведь антропный принцип Вселенной, он, так скажем, вот если проанализировать все те системы, которые есть в эзотерическом знании, в каких-то направлениях философских и всего остального, эти все системы, они развивают планетарный принцип развития. То есть человек развивается планетарно. А наша задача, суметь выйти за это планетарное развитие, понимаете, раскрутить настолько свои ядра, свое тело, свое восприятие, головной мозг, чтобы выйти за пределы этих возможностей. То есть из планеты перейти на такой масштаб, как галактика. И вот именно этим антропным принципом, то есть мы начинаем осваивать, а как мы выходим на уровень метагалактики? Она нам зафиксировала, как это называется, резолюцию, да, систему координат, куда идти, как идти, по каким законам, по каким стандартам. Мы это начинаем усваивать, расшифровывать, а дальше задача раз, два, три, научиться туда ходить. Ну да, помните, считалочку про зайчика, что мне вспомнилось, вышел зайчик погулять. Это была считалочка, кстати, вот как раз по семи планам, то есть человек учился ходить по семи планам. Вот надо теперь какую-то метагалактическую на 4096, да, присутствие сделать. Да ладно. И получается, чтобы наше человеческое, не только мысль, но и человеческое тело смогло даже не мигрировать, мы все равно остаемся на планете. Физически мы все равно остаемся на планете. А вот расселение и увидеть, что метагалактика — это тоже живое пространство. И тоже очень много возможностей. Пока мы этого не... Даже мы с вами, мы видим это просто тонкими огненными телами, да, если мы там стоим в залах Отца, общаемся. А чтобы действительно видеть метагалактику как заселенное, жизненное, даже благополучное пространство, которое не агрессивное, да, и там каким-то образом наносящая вред, а в точности развивающая, как и на нашей планете. Ну, это вот это тот масштаб метагалактический, на который надо сменить позицию наблюдателя. Вот, сейчас мы как раз эфирно поработаем в зале отца. Ну, как эфирно, мы вот поменяем схему нашего эфирного выражения с физики планеты на метагалактическое эфирное состояние. Тут уже другая мерность. Другие возможности. Даже здесь, когда мы считаем мерность с вами, да, вот тут, если даже взять там трехмерность, четырехмерность, тут везде будет плюс один, тут плюс два, да, три плюс один, тут четырехмерность, три плюс два, пяти, шести, семи. Это неправильно. Четыре, пять, шесть, семь. А, ну да. Нет, здесь должно быть восемь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тело у нас обычно семимерное было.
Астральное там. А? Астральное не один надо.
А, да, плюс один. Ну подождите, плюс. Ну тут же чип. А, эфир. Точно. Эфир, я уже прибавила вам эфир. Mm-hmm. На эфир-то у нас не было же эфир. Вот здесь плюс один, здесь плюс два, здесь плюс три, четыре и пять. И получается, тело семимерное, монада восьмимерная. И вот. Принцип по присутствию мы тоже мерности считаем, ну, плюс один. Физика – одна мерность, следующее присутствие – другая мерность. У нас просто фишка, что физика сейчас, этот вот импульс, он уже ведет даже не к 64 мерности, а такая цифра, которая обозначается 512 мерности физически. Но это понятно, что нам как перспектива освоить. Не то, что мы уже знаем это. А на физике вот такие возможности, знаете еще почему? Потому что вот здесь четкая прослойка была между мирами. Нам надо было суметь ее пробить, преодолеть физическим телом, чтобы войти в тонкий мир. А сегодня миры, они даже изначальный мир, там огненный мир, мы про миры с вами еще поговорим, они уже на физике. То есть на физике это все развернулось. Грубо говоря, эти все условия есть, теперь надо научиться расшифровывать. Я помните, я вам говорила про субъективное восприятие реальности. Субъективное – это как раз то, что наш мозг готов сегодня видеть. Нам показать что-то другое, мы же не готовы это видеть. Даже не то, что показать, мы это не увидим. Нам покажут, но мы это не увидим. Если говорить, что вокруг есть, вот сейчас вокруг вас есть среда синтеза. Это каким миром? Изначальным миром надо смотреть. Синтезе скольки присутствий? Ну, минимально в синтезе 2048 присутствий. Ну, просто вот синтез 2048 присутствий. Ну, вы же видите здесь. Каким образом? Ну, пока так, как видите. Три высота, длина, широта. Глубину можете воспринять. Качество можете воспринять. То есть мерность – это не только то, что мы рисуем векторы. А мерность, она еще позволяет увидеть разную насыщенность. То есть смысл, суть увидеть. Мерность позволяет погрузиться в, так скажем, внутрь себя, то есть убрать вот эти рамки, то есть я только физика и все. А мерность, она, повышение мерности позволяет погрузиться в себя и, между прочим, пройти сквозь какие-то пределы, которые раньше ты не мог пройти, или за пределы выйти, да, за пределы этой комнаты, например. Понятно, что физика остается здесь, но меняя мерность, мы учимся еще только физически ходить, как у нас шутят, рассыпаться на атомы всегда легко. А вот когда ты пройдешь сквозь стену, ты там сможешь собраться и не зацепить ничего другого, когда ты будешь проходить пространство. Тонким телом это проще делать, а вот физическим это можно потом не повторить, да? Или оказаться во времени там и не вернуться отсюда. Есть же опыты, что...
Физическим телом опыты?
Да, есть физические опыты, как, ну вот Тесла это все проделывал. Есть, я думаю, вот нашли в Египте мумию, ну, того времени, мумия того времени, одежды того времени, скелет все того времени, а на руках часы нашего времени. Ну, там, нашего какого там, Касси у них там или еще, я уже не помню. Ну, фирма, которая раньше, он говорит, какие часы в Египте наручные, там, с технологиями. То есть часы четко из другого времени. Вопрос, скорее всего, ушел туда во времени, а вернуться не смог, ну, или там уж сам не захотел, но, скорее всего, вернуться не смог. то, что нам рисуют, тоже фильмы снимают, это же как бы воображение, которое сканирует опыт на планете. Все, что фантасты пишут, это тот опыт, который на планете сложился. Понятное дело, что где-то сильно раздувают, из мухи можно сделать слона очень классно, то есть там какие-то ужасы, какие-то, это берется один смысл, и его можно так развернуть, так разрекламировать, что это будет просто гром и молния, который не дает ни жить, ни реализовываться. Ну, хотя изначально смысл этот есть. Но при этом какая-то суть действия прослеживается, да, там про тот же ад, про тот же рай, суть действия прослеживается, но у нас это настолько все расписано, так скажем, размалевано, по-другому вот просто не скажешь. Настолько это линейно представлено, вот линейно это только так и никак больше. И других вариантов, и для нас это святая истина, я говорю для большинства, чтобы увидеть какую-то другую выразимость в этом, там некоторым рассказываешь про ангелов, про демонов. Мы, по-моему, с вами говорили немного об этом на первом синтезе. Но люди не все могут воспринять это так, вот, как вот мы иногда раскрываем, что вот кто ангелы, кто демоны. Мы это раскрываем не потому, что мы там хотим удивить, не в этом смысл. Смысл рассказать об этом, чтобы у нас поменялась позиция наблюдателя. Все, другого не дано, чтобы мы увидели, что, да, развитые существа, ну, пардон, совсем не человеческого образа. Чего нам на это равняться, да? Зачем нам там стремиться стать теми же ангелами или детей подписывать под ангельские начала? Ой, какой ангелочек. Как называешь, так и растет. Такой человек и взрастает. Если это ангелочек, то у него потихоньку начинает формироваться. Ангелы-то ангелы, а если с ними пообщаться? Есть развитые ангелы, высшие ангелы, архангелы, которые были рядом с отцом стояли и умели, ну, помогали человеку развиваться, да, так скажем, защищали его, там, направляли на путь истины. А в основном-то это, извините, те, кто даже и человека рядом не могли с собой воспринять. Они были категорически настроены против человека, имели в себе выразимость четкого животного. Ну да, у нас таких животных нет на планете, не найдешь таких. Они там в Солнечной системе, там на своей планете зажигали, ну, и категорически против были настроены человека, и имели все повадки животные. Чего на них равняться? Зачем уподобляться этому образу? А хотя у нас реклама во всех там, во всех источниках, во всех началах, все это звучит, детей одевают, там, то ушки оденут, то эти, как их, крылышки наденут, то еще что-то, да, как-то вот посмотришь, ну, знаете, взрослые одеваются так же, взрослые, ну, зачем, ты же человек. Между прочим, обратите внимание, я не знаю, советская символика у вас же наверняка тоже осталась, везде ставили памятники, это был человек, в основе лежал человек, не какое-то животное, именно человек. А если посмотреть какие-то другие выражения, то там у нас даже Олимпиада. Что это вдруг? Ну, там, понятно, животные, мишки там, кто у нас еще. Хотя было предложение, чтобы символом Олимпиады в Сочи, который проводился, был человек там, девочка и мальчик. Было здорово, но что-то вот они до конца не зазвучали. Мешает человеку что-то перестроиться на, вот, на настоящий свой уровень. Почему? Потому что со всех сторон вот эта среда, она, знаете, как насыщена смыслами, что а может не человек, а может сюда, может знаете, направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. В итоге человек максимально эффективно развивается по образу отца. Почему мы на первом синтезе стяжали образ отца? Чтобы вот мы не свернули, грубо говоря, что ну, у нас записалось. А сегодня программа слова отца. Программа – это часть слова отца, и программа, она, как знаете, запись слова отца пишется вот у нас четко на поверхности кожи, на лице. Все, кожа – это слово отца наше. Записи, что вот мы по образу и подобию четко. И все остальные – это наваждения, иллюзии, которые бы стоит преодолеть. У нас даже в сказках порой образы идут ну, нечеловеческие, да, там. Хотя иногда интересно, это же Маша и Миша, смотрели мультик «Маша и Миша», там про пассионарного ребенка, которого развивает Миша. Тоже вопрос, почему Миша, где родители Машины, да? Ну вот так, если посмотреть, можно увидеть, что это все-таки в этом Мише он как символ условий. У нас вообще медведь — это символ России. Мультик, ребята, студенты сделали российский, мультипликацию. И вот там символ России, а Россия — это страна. И вот как вот страна воспитывает гражданина. И вот как в стране развиваются разные-разные возможности. Как Маша, как говорится, в этих условиях учится пассионарить, развиваться, обходить и вот реализовываться в этом во всем. Вот. Но тем не менее, опять-таки, Миша. Почему не кто-то другой? Почему не человек? Поэтому вот мы учимся перестраиваться на состояние человека внутри каждого из нас. Вот. Ладно, идем в практику. Я напоминаю, практика – это действие вашего огненного тела или тонкого тела, где ваша физика сидит здесь, а вы своим телом, каждый из вас, абсолютно каждый из вас, переходит туда, вот куда мы обозначаем. Потому что в синтезе мы работаем командой. И вся команда, даже если вы не видите, не напрягайтесь, не видите, не слышите, просто исполняется каждым эта практика. Вы насыщаетесь, а потом физически это все у вас встраивается. Вот. Ладно. Настраиваемся на точку хум в центре груди каждого из вас, возжигая из хум огонь и синтез каждого из вас. Волю и дух каждого из вас. Свет и мудрость каждого из вас. И любовь и энергию каждого из вас, возжигаясь, пробуждая эти начала в своем теле, пробуждая не только физику, но и внутренний заложенный потенциал ваш в огненном теле. Оно могло уже сложиться с первого синтеза, если вы там первый раз, то тонкое тело, любое. Вот, возжигаясь этим, синтезируемся, сливаемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаи. Всеми своими частями, всем сердцем, всей душою, всем разумением своим, образом Отца, если у вас есть, и возжигаясь, переходим в зал изначальных владык Кутхуми Фаин. Синтез метагалактический, развертываясь в зале пред изначальными владыками, становимся напротив владык. И, становясь всем телом, четко телом, не наклоняясь, не нагибаясь, не ложась, а вот утвердите, что вы стоите двумя ногами пред владыками Кутхуми Фаи. И проживите, как ваше тело там оформляется огнем второго цельного синтеза. То есть огонь позволяет вам там встать, он вас поддерживает, вам там легко стоит. Это зал управления синтеза, где работают изначальные владыки Кутхуми Фаи. И вот, становясь пред изначальными владыками, мы синтезируемся, сливаемся с хум владыки Кутхуми, владычицы Фаи, возжигаясь, стяжая синтез синтезов изначального стоящего Отца. Заполняясь, владыки вас каждого насыщают, ваше тело заполняется новой субстанцией, субъядерно, синтезом синтезов. Просто можете прожить, как тело насыщается. И мы просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление второго цельного синтеза изначального стоящего Отца, и преображаясь этим, стяжаем форму ипостаси второго цельного синтеза. И вот сейчас вы четко оформились форму ипостаси второго синтеза. Стоим и вникаем в среду зала. Стоим, мы просто сейчас не уходим, мы продолжаем возжигаться и насыщаться условиями зала, где вы стоите. Чтобы, знаете, у вас сложилась предметно-объектная среда, чтобы ваше тело насытилось, просто насытилось огнем изначальных владык Удхуми-Фаи. И мы, возжигаясь, преображаясь этим, можете сейчас прожить на себе и увидеть взгляд владыки Кутхуми, владычицы Фаи. Владычица Фаи чуть выше владыки Кутхуми. Она стоит справа, мы ее видим, а владыка стоит слева, относительно нас. И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируемся с изначальным стоящим отцом и переходим в зал изначально стоящего отца 256 изначально явно. Становимся в зале изначально стоящего отца. Всей нашей команды мы приветствуем изначально стоящего отца. На каждом из вас развертывается форма ипостаси второго цельного синтеза, и мы, синтезируя с хум изначально стоящего отца, стяжаем синтез антропного принципа вселенной, прося перевести нас из антропного принципа планеты в антропный принцип метагалактики Фа, созидающий человека метагалактики. В новых условиях жизни и возжигаясь этим, стяжаем 4096 выражений антропного принципа метагалактики в синтезе метагалактики по каждому из нас. И синтез у нас. И возжигаясь этим, эманируем в зале изначально стоящего отца. В метагалактику. Вот просто стоим и сквозь зал эманируем в метагалактику. Эманируем, представляя и складывая, что метагалактика многообразна, минимум на 4096 присутствий, и вмещая фиксацию антропного принципа метагалактики, развития жизни человека метагалактики, вы эманируете все виды, всевозможные виды, зафиксированные на вас в антропном принципе. Ну, то есть от 1 до 4096, буквально синтезируя с каждым присутствием и давая знать, что вы принимаете условия и синтез метагалактического развития, перестраиваясь из чисто планетарных возможностей на метагалактические. И синтезируемся с изначально стоящим отцом, стяжая 4096 синтезов изначально стоящего отца, возжигаясь ими, эманируем 4096 синтезов метагалактики Фа. Просто в среду, в окружающую материю метагалактики Фа. Проникаясь синтезом с каждым из 4096 присутствий. И проживая ответ от каждого присутствия, как поддержку и импульс, и фиксацию на каждого из вас. И просим у изначально стоящего отца силу человека метагалактики в принятии и развитии синтеза 4096 присутствия метагалактики Фа собой, каждым из нас. И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируемся с изначальным стоящим отцом и стяжаем позицию наблюдателя, человека метагалактики. В синтезе 4096 присутствия метагалактики Фа каждому из нас. И делаем шаг вперед по направлению к изначально стоящему отцу, вставая и переключаясь на новую позицию наблюдателя, человека метагалактики. В синтезе субъекта на объектной среды метагалактики Фа, в развертке ее каждому из нас. Возжигаясь этим, стяжаем стандарты, законы, методы и правила нового антропного принципа метагалактики, позиции наблюдателя, человека метагалактики Фа. И возжигаясь, развертываемся этим. возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально уже стоящим отцом. И просим изначально стоящего отца перевести каждого из нас на новый уровень жизни метагалактикой Фа. Преображаясь, возжигаясь новыми возможностями, синтезируемся с ум изначально стоящего отца и стяжаем. Синтез Фа, метагалактики Фа, в синтезе 4096 присутствий, как потенциал реализации и развития, но на новом уровне жизни каждого из нас. Фа – это абсолютное выражение жизни изначально стоящего отца. И в форме абсолюта Фа записаны эти возможности и условия. И отец сквозь Фа в каждом из нас развивает и помогает найти нужное направление, потенциализируя нас этим. И вот возжигаемся стяженным Фа, возжигаясь всем телом, всеми частями, в синтезе их, распределяя всецельно по всем своим выражениям, частям, формам, преображая их. Открываясь этому состоянию, не закрываясь, а открываясь, максимально погружаемся в него. Он просто укутывает, как волна. Вы не сопротивляйтесь, а раскройтесь и погрузитесь в эту волну огня, изначально стоящего отца, которая вас синтезирует. Новая Фа метагалактики. Преображаясь этим, синтезируемся с изначальным считающим отцом и стяжаем. Эфирное присутствие метагалактики Фа, прося перевести каждого из нас из планетарной организации жизни планами планеты в новое присутственное выражение. отражение. Сегодня это происходит ракурсом эфира метагалактики Фа. Восьми проявлен. И возжигаясь, развертываемся эфирным присутствием в каждом из нас, созидая и синтезируясь с изначальным вышестоящим Отцом эфирным присутствием. Многомерно и многовариативно. У каждого свой стиль. Вот возжигаясь, синтезируя стиль каждого из нас в явлении эфирного присутствия, стяжаемого изначально стоящего Отца, эталонное выражение эфира метагалактики Фа восьми изначально явленных. И возжигаемся этим, смотрим на изначально ждущего Отца, обучаясь напрямую от изначально ждущего Отца вашим возможностям. Как человека метагалактики. И возжигаясь этим, Отец каждого из нас наделяет силой жизни человека метагалактики. И возжигаясь этой силой, попросите изначально стоящего Отца, каждый лично, направить развертку силы жизни на физике в том выражении, которое вам сегодня максимально необходимо. Можно не только в одном, можно в нескольких. Вот просто там. Отдайтесь этому процессу в руководстве изначально ждущим Отцом. И возжигаясь этим, поблагодарите изначально ждущего отца. Благодарите изначально владыку Тхуну Фаи. И возвращаемся в физическое присутствие. Физически встраиваясь в ваше физическое тело, можете попроживать, как этот процесс происходит. Ноги, руки, пальцы, там, глаза, головной мозг, плечи. Встраиваясь, эманируем в изначальный дом изначально стоящего отца. Подразделение 131 изначальности с филиалами. И далее манируем в Удива каждого. И выходим из практики они. Самое такое состояние у вас хорошее сложилось в конце, и вот отец вас наделил силой жизни, которая немного отличается от того представления, которое есть у нас. Для нас сила — это что-то такое вот прям вот сила, и она разводит все мосты, все проблемы, все возможности. На самом деле тот образ, который один из вариантов того образа, который у вас сложился, сила, она прежде всего соединяет. Вот увидите, сила, которая соединяет вас с вашей жизнью. У нас часто возникают разногласия по жизни, потому что у нас есть мы как единица, и есть много-много-много разных состояний. Вот вы начинаете встраиваться в среду. Чем жестче мы там встраиваемся, да, тем, грубо говоря, встраиваемся, диктуем свои какие-то условия, возможности, взгляды, тем среда, она же реагирует, она же начинает тоже как-то нас изучать, складывать, там, что-то оформлять вокруг нас. И тут начинается сила на силу, и кто победит. Либо мы победим по жизни, да, либо она. Но это вот такое вот очень линейное восприятие. А есть состояние, когда ты силой жизни вникаешь в любое выражение. И уже вникая, грубо говоря, сливаясь, соединяясь с этими возможностями, они или во благо тебе дают, ты вот становишься, они становятся тебе естественными, либо они, если не соответствуют, ты встроился, задача была именно встроиться. Как только ты встроился, эти условия хоп и ушли. Да? Хоп и растут. Знаете, как сила любви, которая как говорится, хочешь победить врага, да, сделать так, как от тебя не ожидают, да, от тебя ожидают там пощечины, удар или еще чего-то, а ты подошел, обнял и поцеловал. Что в этот момент происходит? У человека шок. Все, что он хотел сказать и сделать, он не сделает, потому что ты сделал так, ты выразил любовь. Ты, знаете, возлюби ближнего своего, еще в этом заключается, да. Ты вот сделал так, как, грубо говоря, разрушил силы любви, какую-то матрицу, которая готовилась там для, ну там, ты силу, другой силу, ну и какой-то взрыв, скачок, какие-то новые условия, опять вам надо не в этой жизни, так в следующей встретиться и так далее, и так далее. Этот узелочек завязывается. А тут силой жизни, вот этой живой силой, силой от отца, ты можешь войти, не сопротивляться каким-то, а принять, приятие. Сила, она помогает приять, слиться с этими возможностями. И сливаясь ты мощью и потенциалом, представляете, как неслиянность — это отталкивание. Вот это отталкивание может быть сильным как с нашей стороны, так и с другой стороны, любой другой стороны. А когда мы сливаемся, имея силу, нас хватает слиться, то другой стороне тоже придется, так скажем, соприкоснуться с нашим потенциалом, с нашими возможностями. И вот именно вот в этом соприкосновении происходит новое сотворчество, новые возможности, преображение как наше, так и туда, куда мы входим. И в этот момент и матрица может поменяться. Почему? Потому что соприкосновение пошло, и произошло вникновение новых условий как в эту матрицу, в которую мы входим, так и в нас, потому что мы вошли в эту матрицу, а до этого были в другом состоянии. И вот эта вот сила, самое главное, что сделать? Помните, сделать первый шаг, начать двигаться, начать действовать. И как только ты начинаешь, благодаря этой силе, ты ее направляешь на какую-то там ситуацию, вникая в нее, ты уже вот здесь вот можешь спонтанно или импровизируя перестраиваться на другие абсолютно возможности. Да? Но это надо увидеть не линейно, а увидеть многогранно, увидеть. Чаще всего это у нас происходит интуитивно. Если это получается, то это вы сами вдохновляетесь от этого. Знаете, такое впечатление, что ты ничего не делал. Абсолютно ничего не делал, а все само случилось. И оно так случилось, без лишних действий, без лишних каких-то, без дерганий, без суеты, вот оно сложилось, раскрутилось. Это вот эта сила, внутренняя сила, которая, знаете, сильный не тот, кто суетится и показывает, что он действует, а тот, кто, у кого получается, у кого складывается. И вот именно это происходит из-за той силы, которую ты выражаешь не для того, чтобы надавить, а для того, чтобы принять и слиться. И вот тогда получается. Но это первый ракурс. А второй ракурс, чтобы это получилось, чтобы эта сила в вас заработала, она у вас есть. Мы максимально старались, чтобы вы ее унесли из зала. Там же вся сложность нам дают. Надо же взять и унести из зала. Когда мы что-то просим, нам дают прежде всего силу. Просите там какую-то, ну любую просьбу. Отец дает чаще всего силу, чтобы это получилось. Ну, отец дал, мы ушли, оно висит. Что не взяли? Ну, не видим, не слышим, не верим, не действуем, не умеем. Но вот тут вот максимум было сделано, чтобы вы взяли. И второе, чтобы эта сила вас действительно, ну как вот вы были естественны в этом начинании, естественны в этом действии. Нужен смысл, ведущий смысл, мысль, чувство, ощущение. То есть вот слово отца, это вот как раз наработка этих возможностей вас, что вы складываете, идете, ведете на любые ваши ситуации. Ну, там у вас по жизни обычно 2-3 ситуации какие-то раскручиваются вот здесь и сейчас. Ну, или одна какая-то основная. И вот вам надо что-то наработать, накрутить, реализовать. Вы что делаете? Вы думаете на эту тему. Вы ее ощущаете, вы проживаете, вы сканируете, вы собираете там массив информации на эту тему. Это что помогает вам сложить? Какую-то мысль, изучить эту проблему как внешне, так и внутренне. Или не проблему, а там наоборот что-то положительное. И потом в синтезе этих возможностей складывается смысл. Вот именно смысл, смысл он похож, знаете, как о, сложилось, эврика. Вот это вот смысл. Не просто мысль, даже классная мысль, она выводит на такое состояние, что вот наконец-то я понял, да, это вот, и понял это и то, даже еще не то качественной мысли. Понял, это больше почувствовал. Не, знаете, есть люди, кто ощущает, надо потрогать, о, вот я потрогал, да дайте мне потрогать, тогда я пойму, что это. Там описываешь, дайте мне потрогать. Метагалактика, что это, дайте мне это, я вот ее ощущу, тогда я пойму, что такое метагалактика. А ваши образы, мысли, формы, это не мое. Человек другим живет, там, чувство, да, там, когда он чувствует, рядом находится, он чувствует, там, какое-то состояние. Там, температуру, вот все что угодно, чувствами, да, всеми своими рецепторами. А мысль это следующее, когда из этих ощущений и чувств складывается мысль, то есть ты подумал, активировалась на эти чувства и ощущения, что активируется? Активируются разные мифологические выражения, это у нас в мыслях есть такие записи, тотемные какие-то состояния, ну там в кого, во что вы верите, кто для вас идеал, кто у вас образец, кто эталон, да, почему я говорила, что смотря на кого ориентируемся, или отец семейства, или изначально настоящий отец, да, можно и на того, и на другого, но когда мы разграничиваем иерархические какие-то позиции, когда тот может понять, и когда тебя обучает изначально настоящий отец, это тотемность. То есть вот раскладывая разные вот эти вот проживания, ты почувствовал, и прежде всего ищешь базу, наша часть ищет базу знаний в нас на эту тему. Какие тотемы, какие формы, какие образы у нас сложены, наработаны, какие телесные возможности. И вот благодаря этому складывается новая какая-то мысль. И потом несколько мыслей подобных, получается смысл. И вот эта вот простота смысла, он не обязательно забыл какой-то там сверхъестественный. Нет, он может быть простой, реально простой. Но при этом смысл, он вдохновляет вас. Это значит, вы силу эту пробудили в себе и пошли действовать. Есть момент, когда надо усилием, да, помните, преодоление, мы растем. Это вот не хочу, не буду, а надо делать. Это тоже такой эффективный. Но вот желательно, когда это легко, играючи. Смысл, знаете, еще на чем строится? Он строится на дзене. Дзен – это некий такой, по-другому можно, синтез не синтезируемый. Вот это дзен. Когда вот оно не синтезируется, а ты нашел такой синтез, что у тебя сложился образ, и он такой великолепный. Ну, грубо говоря, юмор, шутка, анекдот какой-то, да, не синтезируемый, смешное что-то. Что вас, когда вы, как это называете, не смеетесь, а вот возжигаетесь, да, захохатываетесь, а хохо, вот, знаете, бывает такой пробуждающий смех. В этот момент что происходит? Почему он очень полезен? В этот момент происходит вмещение новой силы. Когда вот ты посмеялся от души, ты этот смысл понял, и тебя этот смысл заряжает новой силой. Ты, вот оно как бы. Помните, любую проблему, она для нас проблема, пока мы ее видим однобоко. Как только мы ее развернули по-другому, можно и посмеяться. Или как нам говорят, это сейчас проблема, завтра ты будешь над этим смеяться. Так вот лучше не ждать завтра, а сегодня взять и вот вывернуть так ситуацию, вот этот дзен, сложить дзен, который поможет вывернуть новый смысл, даст тебе силу, и ты эту ситуацию в дзене преодолеешь. Тогда оно будет, ну это усилие тоже надо. Да, и вот вас сейчас отец в зале буквально насыщал этими возможностями, этими реальностями, этими реализациями. Вот. Ладно, давайте сейчас прервемся на перерыв, отдохнем.
Сколько по времени перерыв?
Ну, я думаю, давайте без 20, без 15 начнем. Ну, без 20, да?
Угу. Спасибо. Кира, а вы этим почему не придете сам?
Вы знаете, я ее даже не увидела. Я еще думаю, где эта штука? Я ее не стираю, думаю, салфеткой, я это все не